Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на друг Сережа.
Восемь часов 41 минута, четверг, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слуцкий или Волоколамск, ну все такое вкусное, говорит Александр о нашей верстке. Александр, в первую голову должен сказать, что запросов, Pornhub поделился внезапной статистикой. С сентября прошлого года количество запросов Fortnite на сайте взлетело на 824%. Понятно, да, что такое 824%? На 824%, это значит в 9 раз чаще мужчины запрашивают ресурс, который нужен им для рукоблудия.
В 9 раз чаще. Связан?
Мы не понимаем. Основа аудитории рукоблудия. Блудов, европейские мужчины 19-24, главным образом, большая часть их iOS-пользователи, то есть люди с Apple. Apple 19-24, Apple мужчина 19-24, вот они, чертовы рукоблуды. Это потому, что я стал Pornhub смотреть, говорит Никитец Лосик, и он-то и сделал...
Кассу.
Да, а потому что... Бабы жадные, говорит харьковчанин, а тут за даром. Ну, может быть. А повышение НДФЛ до 15 разве не интересно, говорит Андрюшечка? Ну, как бы это вам сказать? НДФЛ был 35 довольно долго. 35 с приличных доходов. Потом он был 30 с приличных доходов. А потом он сделался 13. Должен сказать, что во все эти эпохи находилось миллион способов об этом не узнавать. Вообще никак. Ладно, давайте говорить о Подмосковье. Ребят, ну там что-то, это совсем страшная вещь. А?
Да.
Нет, Подмосковье, конечно, совсем страшная вещь. Прекрасная девочка Ядрова, Волоколамск. Волоколамск мне всегда казался оазисом чистоты, в смысле воздуха. Вообще, я тебе расскажу почему. Потому что, двигаясь на запад от Москвы, ты попадаешь в основные ветра. У нас роза ветров такова здесь, в Москве, что основной ветер идет с северо-запада. Ну, наибольшая часть ветров с северо-запада. Вот, а... Соответственно, самые чистые места, соответственно, то что вот, ну, новый ветер, вот когда он приходит, он идет с Североатлантики, чистый, значит, и приходит, когда он самый чистый как раз там, вот в Волоколамске, так сказать, там в Звенигороде где-нибудь, ну там, на западе, mm-hmm. на северо-западе, mm-hmm. а самый грязный он на Соколиной горе. Не надо сейчас заикаться начнет.
Перестаньте.
Нет, я спокойно. Есть большие помойки, чем Соколиная гора. Есть существенно большие помойки.
Хорошо,
например, Люберцы, например, Бирюлево и другие места, где без автомата Калашникова нельзя выйти на улицу после 9 вечера. Понятно,
ну,
да?
Спасибо, что не только нас.
Нет, Соколиная гора — это земля упадка, земля деградации.
Соколиная гора — это оазис спокойствия в этом
бушующем, хаотичном мире. Да, в смысле деградации, абсолютно кладбищенского, да. А значит, где ты не можешь выйти без кинжала на улицу? Без кинжала, по крайней мере. Это уже начиная с Перова ты выходишь только с кинжалом. вот, и танцуешь эту, как у них называется вот эта лезгинка, гуцулка, как это, нужно обязательно что-то такое танцевать. Вот, а уже в Бирюлеве ты не можешь выйти без автомата Калашникова, уже ближе к рынку Автогарант в Люберцах уже нужно два автомата и так далее, понятно, да? Значит, это все кошмарные места. И мы всегда считали, что Волоколамск, наоборот, оазис. Всю прошлую весну я просыпался, как идиот, в выходные. Ну, там светло и привычка. Я просыпался в 5 утра, семья спит. Я брал мотоцикл, и я ехал попить кофе в Волоколамск. Я тебе клянусь.
Красота.
Дальше нет. Это так называется красиво, а на самом деле это ерунда. Просто я ехал в Волоколамск, где пил на заправке Татнефти чашечку кофе из пластмассового дурацкого стаканчика.
Нет, но, это все равно красота.
Но звучит, согласись, да? Я ехал попить кофе в Волоколамск. То есть я считал, что это изысканно чистое место прекрасное, потому что оно как раз по розе ветров. Ну и что?
Вы просто не знали, что вас там на каждом перекрестке может встретить девочка в розовом?
Да нет, что девочка. Девочка молодец. Ну, кстати говоря, девочку все видели и слышали. Это почти как слетать на кофе в Вену, да, говорит Александр, безусловно. Значит, а сейчас оказывается, что это вроде все наоборот. Ребят, как это может быть? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему только про Волоколамск говорят?
Ну, потому что в Волоколамске было столкновение. Давайте, дополняйте.
Ну, у нас, вот я сам из города Клин, Алексеевский карьер. Раз показали только по новостям, и все, и заглохло все. А на самом деле невозможно. Вот вчера, допустим, с утра и до обеда просто невозможно было дышать.
Да, но вы знаете, как-то получается так, что и в центре Москвы, например, вчера мы слышали вонь в центре Москвы, но мы не понимали, откуда, честно говоря, я не понял.
Это от нас, с Клина.
Нет, с Клина так далеко не донесет. Клин 100 километров.
Донесет, доносит вообще невозможно, ужасно.
Нет, до Москвы нет, до центра нет. У нас в основном с востока вот это вот воняет, подванивает. Как там, кстати, Балашихинская вот эта вся тема.
Заключение
какое? Надо перебираться. Засрались, что заключение, можно сказать? Засрались по уши, идиоты, мы.
Надо перебираться в центр.
Это кто, можно сказать? Это американцы сделали. Американцы, мы видим часто здесь на улицах американцев, присевших на корточки и гадящих на тротуарах. Нет! Это мы уделались! Мы уделались! Ну, это так, товарищи. Мы уделались, ну, просто, понятно, нет?
Не
это...
просто мы.
Кто эти люди? Москва.
Марсиан,
я покажу вам. Масса, ЦРУ. Кто эти люди? Масса, ЦРУ. Американская армия. Кто здесь нагадил? Объясните, можно мне уточнить просто хочу? Я хочу уточнить. Кто загадил эту чертову землю, которую вам завещали предки, не думая, что вы такие идиоты? А? Предки, когда вам завещали эту землю, они думали, что вы идиоты? Нет, они не думали. А может, они были...
Я думаю, они предполагали.
7373948.
Они просто надеялись на лучшее.
Здравствуйте. Они надеялись, что немцы придут какие-нибудь, научат жить. Да, здравствуйте.
У меня дача недалеко, собственно говоря, от Ядрова.
Да.
Вот. И, соответственно, такая интересная ситуация, что мы наблюдали, это была сельская помоечка такая небольшая. То есть,
да.
И в какой-то момент, где-то лет, наверное, 7-8 назад, огромные вот потоки фур туда погнали, то есть там всю разметку изменили, дорогу изменили,
да.
То есть это буквально произошло меньше, чем за 10 лет. Ну и непонятно просто, как в 21 веке может существовать, в общем-то, цивилизация, которая не перерабатывает это все дело, потому что это все по большей части перерабатывается. Вот в Швейцарии там 7% неперерабатываемого мусора только.
7%?
7%, все остальное перерабатывается, они закупают мусор, чтобы его перерабатывать, это у них бизнес, большой бизнес.
Да, да.
Еще у нас проблема, я не могу понять.
Мусор – это драгоценнейшая вещь во многих местах. Кстати говоря, в этом знает толк сын генерального прокурора Чайки. Он же откупил этот мусорный бизнес здесь, в Подмосковье.
Да,
ну,
были такие сообщения.
Какую-то часть, насколько мне известно. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, город Видное.
Да.
Вы знаете, вот тема такая, вот самая наболевшая, и она касается не только вот Ядрова, а всей Московской области.
Ну, давайте, расскажите.
Московская область, да, она просто превращается потихоньку как бы в помойку Москвы. Вот эти груды.
Ну да.
Вот я сам живу здесь, район города Видное, где там Суханово, Дом отдыха архитекторов. Есть Ростовгульское шоссе?
Да.
Все застроили, сейчас с Бутова, там строится Бутово, возят вот эти КАМАЗы грунта нам туда, Федюково. Завалили все поле, летает по 110, ну, и просто на глазах реально прекрасная местность, леса превращается в помойку. И самое интересное, Сергей, то, что это никто не изменит. Будут красивые
вот
слова.
Вот это важно, то, что вы сказали. Вот это важно. То есть, условно говоря,
Сергей, ничего не поменяется, ничего. Сергей. Люди будут выходить, протестовать. Там да. Все, ну, власть будет кивать, все останется на своих местах, потому что вот этот вот, как правильно, помоечный бизнес, он реально помоечный. Очень много людей на нем завязано.
Дело не в бизнесе.
Никто не откажется от денег, Сергей. Конечно. Очень жалко, Сергей, то, что Подмосковье красивое.
Подмосковье красивое, но сюда пришли экологические преступники, которые построили здесь в 1147 году Кремль. Это было первое...
Да, Сергей,
нет,
точно.
Далее... Да, нет, точно. Можно я скажу? Ближе, да. Чем 50 метров от среза воды поставили Кремль, что нарушает экологические нормы. Идиоты. Ну, в хорошем смысле. Но они были украинцы. Вы же знаете, что это был Юрий Долгорукий, который родился в Киеве, украинец. Но почему мы должны расхлебывать то, что здесь натворили киевляне, а? Вообще, ты знаешь, что было? Юрий Долгорукий, хохол из Киева... Поставил здесь Кремль.
На наших чистейших болотах.
Кремль поставил. Понимаешь, абсолютно что? Верно. Где он его поставил? В водоохранной зоне. Он поставил Кремль в водоохранной зоне. Еще бы тогда снести, и было бы все хорошо. Нет, ну что теперь делать? Я вам говорю. Вот послушай мое пророчество. Пока последний квадратный сантиметр этой земли, вы не засрете, вы не успокоитесь. Вот это я вам просто говорю.
Ну, кажется, мы близки к
этому, пока
нет?
Последний квадратный сантиметр. Нет. Где-то еще лезет какая-то ромашечка. Ромашечка лезет где-то посереть вот этих железобетонных блоков, мусора, мерзости и ваших окурков, харчков и ваших полиэтиленовых пакетов. Посередине лезет ромашечка. Она занимает последний квадратный сантиметр этой земли, испохабленной вами. Вами! Не войсками Соединенных Штатов, нет. Ни Моссадом, ни ЦРУ. Вы испохабили эту землю. И там лезет ромашечка. Одна маленькая, она сейчас проклюнулась. Понятно, скоро проклюнется. И вы ее пока не испаскудите, вы не успокоитесь. Я вам точно говорю. Но это же мы. Кто это сделал? Мы. Да, можно я проголосую? Я хочу проголосовать. Скажите,
давайте.
Пожалуйста, значит, вы убеждены... Нет, вообще. Подмосковье, которое уже сейчас помойка, ну, просто помойка, да? Это помойка, называемая Подмосковьем. Через 10 лет ситуация будет лучше. Через 10 лет ситуация будет хуже. Вот простое голосование. Подмосковье-помойка. Подмосковье-помойка. Через 10 лет ситуация будет лучше. Ну, в смысле, сказать, там очистится и все такое. Птеродактили начнут летать. Да, 134-21-35. Через 10 лет ситуация будет хуже. Еще помоечнее будет. Еще хуже. 134-21-36. Вот у меня сейчас 11, ну, сейчас пошло. Голосование пошло. Первые голоса, на самом деле, скачут. То 11, то 16. Давайте, сейчас устаканится. Это голосование сейчас устаканится, когда народ... Ситуация с экологией в Подмосковье. Ситуация с экологией в Подмосковье. Через 10 лет будет лучше. Станет лучше. 134-21-35. Через 10 лет станет хуже. 134-21-36. А я вам говорю. И попомните мое слово. Пока вы, а это вы, не американская армия, нет, это вы. Пока вы не испохабите последний квадратный сантиметр своей земли. Пока ваш похабный харчок не накроет последний похабный сантиметр вашей великолепной, красивой земли, вы не успокоитесь, потому что имя вам, не буду говорить, непристойности мы не будем употреблять. Договорились? Ваше имя я не произнесу, оно тайное. Имя ваше тайное. Но пока вы не испохабите эту землю, вас будет колбасить и трясти. Вы испохабите ее, встанете и скажете, ну вот, слава тебе, Господи, все мы сделали правильно. Я же вас знаю. 11 на 89. Пока у меня голосование идет, через 10 лет, да, остановим, у меня 1500 уже есть. Значит, 11 на 89. 11% через 10 лет станет лучше. 89% через 10 лет будет хуже. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, Кучина беспокоит вас.
Кучина, о, Кучина. Тоже адок хороший.
Ой, Кучина, да. Слушайте, как он был, бардак этот весь. Как да. он останется. Никогда порядка не будет с этим Воробьевым, с его папой генералом сидит, который
в федерации. Что? Да? А что? А что? Ну да. 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 А до Воробьева что было? То же самое.
Да, то же самое, ну, то же самое, Сергей. Громов там сидел. такая вонища.
Сидел ужас, Громов,
мы помните? Можем дышать.
А помните, где его министр финансов Кузнецов Громовский? Прячется в Израиле, да. по-моему.
Да. Нет,
в Израиле или где он прячется? В Израиле.
В Европе, наверное, по-моему, где-то.
Нет, он куда-то мотанулся сначала, он мотанулся куда-то во Францию метнулся, потом в Израиль куда-то метнулся, ну да. и так далее. Да-да-да-да-да-да-да.
Слушайте, бардак, кто за этого Путина голосовал? Может, Путин хозяйственником быть?
Не знаю, или как? Не знаю, я не что? Знаю.
Нет, чтобы я не знаю. Чтобы все жаловались почему? Ему, или...
Вот это, немножко,
Путину
чуть-чуть,
надо быть,
ну, чуть-чуть,
как Лужкову, наверное.
Чуть-чуть инфантилизм да. есть в этом. Инфантилизм, можно вопрос? Просто интересно.
Да.
Ну, почему Путин
да,
должен да. ходить за нами окурки подбирать? Путин должен.
Путин, а вы чего же ему все жалуются, когда там вопросы задают? Не могут
ну,
сказать, зачем он тогда всех где? Пусть всех разгонит.
Инфантильный
всех разгонит,
народ.
Кто ничего не делает. Вы помните, Зубков был?
Зубков был, он сейчас где-то
да,
там,
помните?
Да. Я, да,
помню, да про, вы помните, как он на совещании одного поднял министра, рассказал, через 3 часа, что были в Магадане?
Ну,
помните, показывали да. по телевизору, ну, все да. в шоке были. Вот это работа действительно.
Это
а Дворкович кто такой? Тесть. Электрички все встали, электрички, он решал электрички. Вы что, охерели там, помните?
Да, да? Не, не, а же, сейчас лексика.
Дворкович свою голову опустил.
Помните,
и...
Все время помните о лексике, все время. Да, да, да. Да,
да.
да.
это Дворкович, который ни хера не делал.
Все время помните о лексике, я вас очень прошу. Я понимаю, что эмоции, что народ мой эмоциональный в этом смысле. Я думаю, почему Путин? А почему Путин? Он что, должен ходить окурки собирать за вами? Почему Путин?
Ну и тем более с
Путин Балашихой... это точка, подожди, Путин это точка компромисса. Я много раз об этом говорил. Путин есть точка согласия, компромисса управленческих элит. Но элиты делают это, потому что вот это вы позволяете. Ну как бы понятно, да? Но вот почему у вас на голове там не почему вам не гадят ровно на голову там с этим? Почему? Объясните. Ну, потому что это, наверное, будет too much, чересчур. Ну, вот чересчур. Вот рядом с вами гадить можно, на голове нельзя. Ну, это чересчур. Значит, элиты всегда делают, управленческие элиты, любые, районные, там, жековские, они делают с вами ровно то, что вы позволяете. Понятно, да? Ну, вот швейцарские элиты делают со своим народом ровно то, что позволяет швейцарский народ. Швейцарский народ ничего им не позволяет. Ну, мало чего позволяет. Значит, они мало чего делают плохого. Понимаете, почему? Ну, стараются поменьше. Почему? Народ не позволяет. Смысл-то в этом. Смысл в том, что сколько есть у кобеля поводка, столько он и выберет.
Ну, да, кобелей. Но мы-то надеемся, что наши элиты
с большим
к нашему
дела...
терпению отнесутся с пониманием.
Не-не-не. Я с большим знанием дела, как кинолог... Могу тебе рассказать о кобелях. С кобелями все просто. Сколько поводка есть, столько он выберет. Ну, например, поводок 1 метр. Кобель его натягивает. Поводок 10 метров, кобель его натягивает. Поводок 30 метров, кобель его натягивает. Кобель выбирает весь поводок. Всегда весь, кобель выберет весь поводок. Понимаешь, о чем я говорю? Так же с властью. Власть выбирает весь поводок. Ну, а зачем вы его отпустили? Зачем? Вы отпустили, они выбрали. Ну, вам не срут на голову, скоро будут. Ну, я не понимаю. Значит, вы так работаете со своей властью, там, муниципальной, какой еще? Значит, они, вот и все, вот и все. Хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Давайте посмотрим, что 6 баллов, смотрите-ка. Город нехорош, нехорош. Ну, он же всегда такой. Значит, 6 баллов и не едет на 1 часов по циферблату. Да-да, вот еще Можайка не въезжает в Москву. До 3-го транспортного кольца там проблемы, все время тяжеловато. А еще, конечно, в этот самый Волгоградка перед текстилями тошнит. Надо сказать, что на шоссе энтузиастов я не вижу обычной пробки. Может, она куда-то делась, может быть, там просто их истребляют заранее. Расстреливают еще на подъезде. Поэтому пробки нет. На 6 часов по циферблату внутренним кат новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем! Поиграем! Гранёнок Сережа!
9 часов 6 минут, четверг, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Девочка, давайте, девочка. Значит, все, девочка, ядровая помойка, Ядрова, где девочка одна. Вы знаете, что там страшные вещи произошли? Там же дети госпитализированы.
Да, значит,
я сейчас думаю, можно я скажу такую вещь? Я живу на этой земле бесприютной, так как меня учили мои предки.
Как?
Меня мои предки учили, вот я тебе серьезно говорю. Вот у меня дед, он боялся по-румынски говорить при людях, потому что думал, что вспомнят, что Румыния была с Германией.
Угу.
И еще что-нибудь вспомнят, да посадят нахрен и все, понимаешь? Поэтому как только приходили, какие-то люди проходили, даже прохожие, он, говоря со своей сестрой, с сестрой говорил по-румынски. Значит, как только прохожий где-то замаячил, дед начинал говорить по-украински, как честный человек.
Угу.
А то потому что по-румынски скажет, что он нечестный человек. И он раз переходит на украинский. Русского он не знал в прямом смысле этого слова. Ну как, чуть-чуть понимал. Вот, значит, ну русского он так вот сказать, что прям знал, он его не знал, конечно. А переходил на украинский. Я, как он меня учил? Он меня учил так. Дед.
Угу.
Ну, типа, не высовывайся. Не высовывайся, посмотрим, что ты завтра высунешь. Если сейчас ты высунешь, то завтра что ты высунешь. Ну, дед правильно говорил. А?
Да.
Вот так. Значит, вот и весь сказ. Ну, там много чего. Он меня учил много чего. Ну, вот в частности. И жизнь моя так и строилась, что на этой бесприютной земле надо, затаившись, жить. В Азии приучены в засаде. Затаившись, не высовывайся, а то посмотрим, что ты завтра высунешь. И так, чтобы оно тебя миновало. Ну, ты живешь, а оно где-то гудит что-то. Может, рядом даже. Смотришь, трупы кругом. Ну, а ты, главное, свой забор закрой. Ну, и он нафиг. Понимаешь, да? Тут где-то кого-то бьют, здесь кого-то зарезали, здесь кого-то повели, воронок приехал. Еще что-то, повели, посадили, изуродовали жизнь, испохабили все. Ага, но не тебя. Поэтому тебе хорошо. Ну как хорошо? Тебе хорошо, ты сытый, двор у тебя хороший, дети одетые, вроде все у тебя хорошо, понимаешь, в чем дело? Ты такой, и смотришь, и на море где-то съездишь, и денежка есть. Какая-то чуть-чуть есть денежка. Курочка опять же несется. Вот! Но! Такого, чтобы ты вел себя тихо, а тебя настигало, все равно. Такое было, но редко.
Да.
Нет дыма без огня. Я говорю, если по тебе все равно шарахнуло, но ты тихо себя вел, прятался в кусты, все время отсиживался в кустах, как тварь какая-то, как гусеница, как червяк, как глист. Сидел присосавшись тихо к вене, и тихо что-то такое, значит, жрал. Тебя не должно настигнуть. У тебя все хорошо.
Но тебя настигнет.
Но тебя настигает. Ты говоришь, что-то я неправильно сделал. Что-то
нет,
неправильно сделал.
Просто ты в этот момент неправильно оценил, вернее, до этого неправильно оценил ситуацию.
Риски. Но всегда можно спрятаться. Учили меня мои
близкие. Нет, не всегда. Помните, как эти тюлени, которые лежат на своем солнышке, а к ним подходит этот человечек с молоточком, тюк одного по голове, а второй следующий за ним думает, ну, до меня не дойдет.
Да-да-да, как делали русские.
А он доходит.
У русских есть свой способ побега.
Алкоголизм?
Алкоголизм и Сибирь. Вот два русских ответа. Это же русский ответ. Алкоголизм и эмиграция. В сущности. Что такое Сибирь? Ну что же, ехали в Сибирь русские земли? Хрена! Ехали на враждебные, ужасные сибирские земли. Ужасные земли. Понятно? Ужасные. Понятно? Значит, ехали. Почему они ехали-то? Потому что они бежали. От кого они бежали-то? От кого бежали?
От кого?
От того, от кого. От того и бежали. Понятно? То есть здесь жизнь была настолько невыносимая, что их черти несли аж в Сибирь. Ну, с хрена бы нормальный человек поехал в Сибирь? Объясни мне, пожалуйста.
Хороший вопрос, да?
Да, да. С чего бы они поехали в Сибирь-то? Что, ума нет совсем?
Не знаю, захотелось меха.
Конечно, меха им захотелось.
Икры.
Ага. Сейчас. Они бежали от беды страшной отсюда, от несправедливости, от разбоя властей, от грязи отношений, от чудовищной невозможности выразить себя. Они бежали аж в чертову Сибирь. Нормальный человек в голову это не придет. Но они бежали от горя отсюда, от горя. Горе здесь было, горе, плохо им было. Понятно? Бежали. В опасности в страшной. На Дон бежали. Где рядом татары, где рядом то. Понятно, да? Где страшно, где убивают. И они ехали, все равно бежали отсюда. Вот как. Это русский ответ. Поэтому, если перевели к вам мусорный полигон, надо бежать.
Нет.
Бежать
надо
в Сибирь,
бежать.
Еще куда-то бежать. Ну, так мы делали столетиями. Мы столетиями бежали. Мы добежали до Калифорнии в своем побеге.
Ну, раз сейчас мы не бежим, бежим, значит, мы верим,
мы добежали,
что мы можем
до Аляски,
что-то изменить.
В побеге, в попытке убежать от этой жизни. Мы убежали до Аргентины. Мы убежали до Аляски. Мы убежали до Бразилии. До Боливии. Русские в Боливии сидят, спрятавшись от этой жизни. Понятно? Ну вот, мы прячемся по всей планете, она нас настигает. Ну, я не знаю, или что, или я, может, что-то перепутал, я не знаю. Можно же сбежать. Чего вы там сидите у своих мусорных полигонов? Бегите!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
День. Да я считаю, не надо бежать. Я вот тут вспомнил, вы говорили про поводок. Нужно его не припустить, а придушить.
Маленько прибрать чуток.
Нет, надо придушить, потому что я сам Клин, из Клина, мой да. родной город, и нас ждет то же самое, что в Волоколамске, если не похлеще. Там в десятки раз превышает количество машин, вот так это и будет перескакивать из города в город, помойки в помойки. А если не делать, и, как вы говорите, бежать, я так думаю, эта мерзостная власть, она здесь закатывает,
всегда же, мягко выражается. Всегда же бежали, столетиями бежали.
Надо бесконечности.
Понимаете?
Поэтому вот. Путин, вся эта команда...
Нет, прикрой, сейчас подождите, Значит, бежали всегда русские. Русские всегда бежали от проблем. Русские всегда бежали от проблем. До Сибири, до Аргентины, до Боливии, до Бразилии, до Калифорнии, до Аляски русские, до Чукотки русские убегали от проблем. Убегали. Не в силах. Не в силах построить нормальное сосуществование... Русские убегали, понимаешь? Чалдоны убегали, кержаки убегали.
Ну, а сейчас мы в силах, мы надеемся, что мы в силах. Мы, нет. Может быть, тут не все верят у нас, слушатели?
Нет, я не верю.
Но если они обращаются...
Я не верю.
Они убегают. Это значит,
я не
что
верю.
Они верят.
Я в вас не верю. Я вам отвечаю, я в вас не верю. Всю жизнь вы бежали и спивались, и будете продолжать это делать. Я про вас сейчас знаю. Дай мне этот самый. Где
девочка?
Эта девочка? Девочка.
Вот она.
Ну, конечно. Девочка. Вот девочка на митинге.
Татьяна, я задала себе недавно вопрос. За что воевали? Не за что. Чтобы мы воевали свежим воздухом, а не помойкой Ядрова. Нам не нужны Воробьёвы горы. Давайте вернем их в Москву. Я хочу жить свежим воздухом. Не хочу дышать этим. Давайте все противостоим против ядро помойки. Я хочу жить свежим воздухом.
Это девчоночка. Сколько ей лет, я не знаю. Она, здесь есть ее законные представители. Есть ее законные представители, потому, по-моему, нарушение закона, я не знаю, всегда, когда несовершеннолетний, всегда думаешь, чертово нарушение закона какое-нибудь есть. Я думаю, что нет, потому что законные представители ее рядом. Дайте ее маме позвоним. Значит, я думаю, что мама несколько испугалась ее, как ей представилось, возможной трактовки, как агрессии, того, что она проводит по шее пальцами вот так, показывая пальцем
и
на Воробьева.
И вначале еще изображает пистолет.
Сначала изображает пистолет, показывая на Воробьева, на губернатора. Но мама испугалась немножко, она сказала, что это у девочки от игр с котами. У них два кота в доме, и девочка привыкла играть с котами. И она с котами, не со скотами, а с котами. Она с котами вот так играет. И отсюда у нее вот, как бы, ну, собственно, жесты, они не агрессивные, а скорее игривые. Ну, я отлично понимаю. Я понимаю.
Да?
Я понимаю все, что здесь происходит. Я понимаю, что у них, извини, у них десятки детей заболели.
Это правда.
Но мы прячемся, мы готовы прятаться хоть под землю, но когда у нас догоняют наших детей, мы начинаем немножко беспокоиться. Да, давайте, где? Не берет трубку, что ли? Ну, так нельзя. Нет, давайте, сейчас я позвоню. Дай-ка я позвоню сейчас. Нет, я сейчас позвоню. Все, я позвоню. Все, по нормальному человеческому, общечеловеческому телефону. Значит, секундочку, я знаю. А ее вчера предупреждали, наверное, а может и нет. Значит, она... Мне написано, что...
Но она говорит, что никто девочку не учил этому.
Никто не учил.
Просто она видит то, что у них происходит.
Не арестовывайте девочку.
Была не на одном, видимо, митинге.
Арестуют девочку, будет совсем смешно. То есть, значит, девочку и так далее. Ребят, ну вы совсем... До клоунады не доходите уже окончательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, здрасте. Меня Сергей зовут, я звоню из эфира, и Эльвира с нами, Хасаншина, это радио «Говорит Москва».
Здравствуйте.
Вы вчера говорили с нашим, с Антоном, вот он мне передал телефон. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Значит, ну, я лично, я знаю, что по поводу девочки вашей дочери разделились мнения. Некоторые говорят, что вы, что вы будто ее использовали. Я думаю, что она живет жизнью семьи. Ну, как девочка? Не может же девочка быть дурочкой. Она же слышит, что происходит вокруг.
Конечно.
Она живет жизнью семьи. Семья волнуется, она волнуется. Ее сверстники по больницам. У нее, кстати, все, это самое, нет отравления никакого.
Нет, слава богу, нет. Она практически, ну, частенько одевает респиратор.
Респиратор. Скажите, пожалуйста, а сколько детей, что там за ситуация у вас?
Ну, вы знаете, как бы я сама не присутствовала при этом, но насколько я слышала, что возле второй школы, где тоже учатся ребятишки, стояли дежурили две скорой. Ага. Увезли несколько детей в больницу с отравлением именно вот этого газа.
Да.
Когда мы пришли на митинг, там, да, один из представителей, не знаю кто, по-моему, Максим, объявил, что превышение норм вот по вот этой всей ситуации в 40 тысяч раз. Ну, и вот что так. Когда у детей брали, да, в 40 тысяч, когда брали у детей анализы, что в крови у детей обнаружили как раз вот этот газ и все, да, на свете, да. В общем, все вот это.
Да.
Естественно, все это ребенок слушал, все это он видит все вот эти переживания взрослых и как взрослые переживают за своих детей.
Да.
Вот чисто на эмоциях она, видать, так вот и поступила.
Я понимаю, привет ей огромный, ну вот, значит, слушайте, у меня вопрос, ну хорошо, а что делать? Вот можно я вам скажу, Тань, можно так, да. Меня Сережа звать? Слушайте, я бы вот сейчас, я говорю сейчас по-серьезски, я бы сейчас собрал в котомке, значит, посадил их куда-то и вывез бы в Минск или куда-то вывез бы. Ну что же, вы же рискуете здоровьем.
Мы понимаем, у нас вчера были корреспонденты, мы то же самое и сказали, что если власти хоть маленько свой народ как-то и уважает и любит, хотя бы детей вывезли бы в лагеря, в санатории, ну вот куда-нибудь, чтобы хоть детей вот здоровье не травмировать. Никто же этого не делает, всем наплевать на наши проблемы, понимаете?
Я понимаю. Хорошо, дайте мне прогноз. А что будет через год? Вот что будет через год?
Ну, если власти ничто не предпримут, я думаю, что люди уже дойдут до того, что начнут выезжать в те же поля с палатками на лето и добиваться того, чтобы все-таки на нас обратили внимание.
Ну, в смысле перекрывать эти пути для этих грузовиков, что ли, или что?
Перекрывать и уходить из города, здесь дышать нечем. Если зимой уже такая вонь идет, что будет летом, когда начнется это гнить, испаряться, и это будет вообще кошмар.
Вы сколько живете в Волоколамске?
С рождения.
Вот скажите мне, такую вещь. Ведь это красивейшие холмы, это красивейшие перелески, это красивейшее место на земле, вот этот запад Подмосковья. Изумительные красоты места. Там хочется петь, там хочется ликовать. Я серьезно говорю, я не шучу. Я туда приезжаю на мотоцикле, вот просто проехаться по маленьким узеньким дорожкам, по старым, между деревнями. Хочется петь, там так красиво. Ну что же, а почему же они загаживают это? Я не знаю. Я думаю, простите, это риторический вопрос, не надо отвечать. Я думаю, что пока все не уничтожат, не успокоится.
Я думаю, так же.
Да. Ладно, держитесь тогда. Привет ребенку вашему. Давайте. Спасибо. Счастливо. Счастливо, Таня. Счастливо. Счастливо. Это Таня, вот, Татьяна, ей 43 года. Она мама этой девочки. Значит, я бы сейчас... Ну, у меня есть возможности какие-то, поймите, они на работу хоть все. Я бы посадил сейчас детей в каравеллу, у меня есть каравелла, и отправился бы в Г-Минск. И спрятался бы в Минске. На реке, стыдно сказать, Свислоч. У них там Свислоч река. Вот там бы я и сидел бы.
Это, конечно, все здорово.
Жену посадил, но... бы, снял бы квартиру.
Это а же что? Нормально, правда?
А?
Что люди должны уезжать из своих домов, прятать где-то своих детей. Почему они не могут жить?
Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Понимаешь? Значит, ну я тебе серьезно говорю. Вот я в 2010 году отправил жену в Минск. Как я отправил? А я ехал на машине туда пару раз, туда носился. Значит, и я видел, как граница, Смоленская область в дыму, пожары шли. Смоленская область в дыму. Пересекаем границу Россия-Белоруссия, начинается Белоруссия. Все обкошено, все покошено, все красиво, все зелененькое, что надо желтенькое, что надо синенькое. Там какие-то цветы собирают, черт его знает. Ты была в Беларуси? Значит, возьмись, поезжай на машине. А, ну, найди кого-то, подругу, не знаю, этот самый, Шеркар, не знаю.
Машина.
Шуматов, он как-то шарит там какие-то кары, там можно через интернет. Понимаешь? Хорошо. Ты просто въезжаешь в границу, ты просто понимаешь, что это другая земля и другая цивилизация, и там живут другие люди. Когда ты пересекаешь границу Беларуси, я просто тебе объясняю. Здесь запустение, ад, ну, настоящий ад. Да? Если ты хочешь вдруг, так сказать, там по нужде сходить, ну, на русской стороне, значит, ты пытаешься куда-то свернуть, значит, ты въезжаешь в какие-то невероятное количество битых бутылок, пластиковых бутылок, горы пластиковых бутылок вокруг трассы, от дальнобойщиков, от всех путешествующих и так далее. То есть это мразь, мусор, дерьмо, человеческое дерьмо со свежими бумажками, прошлогоднее дерьмо, разное дерьмо, и битое стекло, консервные банки, пластиковые бутылки до горизонта. Это Россия. Ты переезжаешь границу. И не обкошено, все эти стоят эти, знаешь, эти растения высокие, там лопухи или что там, она вся стоит старая вот эта вот, весной в особенности. Такая мерзость, грязь, все ужасно. Пересекаешь границу Белоруссии, там, я не знаю, распахан каждый сантиметр, красота, птички поют. Если ты сворачиваешь почему-то в Минской уже области в лес, там есть такие ворота немножко раз, на взгорочек, въезжаешь в лесочек, песчаная земля, песочек красивый, утрамбованный, все расчищено, рядом черника, значит, никакого мусора, не упаси Господи, ничего, через лес можно пойти по дорожке, такой утрамбованный песочек, хорошая, и на дороге, машина легковая идет, легко, на легковушке можно проехать. Все аккуратненько. Все.
Подождите, вы хотите сказать, что это люди такие?
Я не знаю.
Вот они такие дисциплинированные, они не выкидывают белорусы бумажку лишнюю куда-то.
Я не знаю, мой ответ.
Мне кажется, мой ответ, волшебство.
Волшебство. Точно так же ты переезжаешь в Финляндию. От нашей безысходности переезжаешь в Финляндию. Вот так же точно. Волшебство. Ответа моего нет, ну нет у меня ответа. Значит, почему так? Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Волшебство. Все, у меня, ну, я не знаю другого ответа.
Смотрите, в Москве картина довольно простая.
Да.
Вся Москва, все это огромное население, весь мусор от этого огромнейшего населения едет в Подмосковье.
Да.
Естественно, тем, кто там живет, это
вопрос.
Не нравится,
вопрос.
Это нормально.
Вопрос.
Они хотят закрыть эту свалку прямо сейчас, потому
Москва,
что их уже достало.
По современным
закрыть прямо
меркам.
Сейчас невозможно, но они это делают.
Маленький город, чтобы ты понимала, Москва маленький город, вся агломерация, 20 миллионов человек, дерьма пирога, это 20 миллионов человек, ты приезжаешь в Ченду, Сычуань. Это не столица страны, не столица провинции, вообще просто город в провинции, Ченду. Почему я туда езжу? Из-за Любэя, конечно. Из-за Любэя, и Джугеляна. Потому что ты как-то хорошо знаешь, там некоторое время правил Любей, правитель добродетели, и Джугелян, его советник. Я приезжаю в Ченду. Это и есть ваша Москва знаменитая. Большая...
Ну хорошо, как у них организованы проблемы с мусором?
У кого? В Ченду?
Да.
Я не знаю. И съедают, ну вот. Они ее съедают, не знаю. Вторичная переработка. Вторичная переработка. Сразу съедают и дело с концом. Я не знаю, куда они девают мусор. Честное, благородное слово.
Причем, знаете, да. Я как-то разговаривала там с подмосковными представителями власти.
Да.
Когда занималась Коломной. В Коломне тоже большая проблема с этим. Они там тоже митингуют. Да. И подмосковные говорили, это ваш мусор, ваше ведро столичное едет к нам. Мы не можем его прям закрыть. Мы готовы там построить где-то завод, например, да?
Да.
Но жители не хотят. Жители против, жители собирают огромные митинги, но когда разговариваю с жителями, они говорят, конечно, нам хотят поставить мусор, не мусороперерабатывающий, а мусоросжигающий завод. А разница большая. Слушай, и мы, никто не хочет рядом со своим домом
примеры.
Поставить
я
костер
даю примеры.
Вонючий.
Западного капитализма. Западный капитализм — это Финляндия. Когда ты пересекаешь границу России и Финляндии, говорят мне все мои друзья, ты дышишь по-другому. Там видно, что люди любят свою землю. Ты возвращаешься в Россию, ты видишь суицидальную грязь, суицидальное запустение. Понятно, да? То есть это люди, которые ненавидят свою землю. Отлично. Ты говоришь, ну да, но это Запад. Окей. Переезжай в Белоруссию. В Белоруссии, где я сейчас скажу со всей степенью откровенности, несмотря на мои теплые чувства к диктатору Лукашенко, авторитарное правление, которое не снилось даже никому из русских. Авторитарное управление. Понятно, да? Значит, просто все ходят по струнке у Лукашенко. И это никакая не Европа, а наоборот. Машина времени, Советский Союз называется. Понятно, да? И там опять чистота. Ну, я не знаю. То есть, казалось бы, Финляндия с Белоруссией имеют что-то общее? Никак нет. Никак нет. Финляндия и Белоруссия — две противоположности. Две противоположности. Здесь авторитарный режим, почти диктатура, здесь западная демократия. Но ни хрена подобного это не действует на землю. Земля чистая у одних и у других. У этих чистая и у этих чистая. Приезжаешь в Россию, суицидальное запустение, суицидальная ненависть к себе у русских. Понимаете, в чем дело? Суицидальная ненависть к себе. Все грязное. Все запущено, и все в мусоре. Но это так. Ну вот почему-то. Я не знаю, почему. Ты мне говоришь, почему? Не знаю.
Я просто ответ, не понимаю. Мы вроде как вы там выкидываете свои бумажки, да, в мусорку. Вы же не кидаете их мимо.
И я точно так же я делаю в Нью-Йорке. Я уезжаю в Нью-Йорк, я иду гадить на унитаз, я выкидываю бумажки, я выкидываю пакеты, я выкидываю бутылки. Это то же самое делаю в Нью-Йорке.
Откуда
я тоже самое
тогда
делаю в Ченду. Я тоже самое делаю в Денпасаре. Одинаково. В Денпасар приезжаю, иду сразу посрать. Пожалуйста. Но извините меня за лексику. Но ничего, что... Нет, кстати говоря, в Денпасаре очень грязно. Там вода грязная. Они все выбрасывают в море. Но давайте скажем следующее. Проблема Москвы не уникальна. Мы не единственная планета на планете Земля-город. Элеонора, на планете Земля есть другие города. Не только Москва. Мы не уникальны. Мы не единственный город на планете Земля. Значит, может спросить у других людей, сказать, братцы, а вы как? Новости. Подъем. Жители Волоколамска провели несколько акций протеста против нарушения работы на полигоне Ядрово, не знаю. В начале марта был введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий выброса свалочного газа. Срочная новость и так далее, и так далее. Да. Значит, давайте, ребят.
Ну, там вчера вот этот вот был острый какой-то выброс, причем который власти сначала не признавали. Ничего не
было. Потом
появилась информация,
перед Румянцевым,
что был разлом.
Перед Румянцевым. Киевка в Москву, копы дергают прямо из потока. Сообщает нам... А, спасибо. Значит, смотрите, я убежден, что мы... Пусть каждый округ в Москве перерабатывает мусор на своей территории, говорит Лариса Валерьевна. Спасибо вам огромное,
это,
Лариса
Валерьевна.
Это,
конечно, тоже очень мило. Вот просто многие, да, говорят там, понаехавшие, испортили нам все понаехали в Москву и испортили все Подмосковье.
Да.
Но при этом другие слушатели замечают, что вообще-то на самом деле очень много людей из Подмосковья, и не только из Подмосковья, работают
приезжают
в Москве.
Сюда, из Подмосковья.
То есть они когда работают, они какой-то мусор тоже производят, правда?
Конечно. О чем ты говоришь? Они приезжают сюда производить мусор. Они производят все, что они производят. Все это и есть мусор. Мерзость. И так далее. Товарищи, давайте друг друга не ругать. Давайте друг друга не ругать. Давайте скажем следующее. Мы не умеем, как это сказать, ну, давай я попробую генерализировать, но мне больно и обидно, и, может быть, моя боль и обида сказывается в этих словах, но я скажу так, мы не умеем быть вместе. Мы не умеем быть вместе. Да?
В каком смысле?
Мы не умеем быть вместе, объясняя друг другу, мы не умеем анализировать вместе, мы не умеем коммуницировать вместе, мы не умеем обсуждать проблемы друг друга и наши общие вместе, мы не умеем вообще быть вместе, понимаешь? Мы не умеем предвидеть проблемы и защищаться от них вместе, мы ничего этого не умеем. Как цивилизация.
Это, наверное, потому
как цивилизация.
Что мы терпеливые
как
очень.
Цивилизация. Нет, терпеливость это уже дериватив. Терпеливость возникает в ответ на то, что мы не умеем. Мы не умеем и вынуждены терпеть.
Мы не умеем, потому что мы всегда терпели.
Неправда. Неправда. Мы терпим, потому что не умеем. Терпим, потому что не умеем. Если тебя выпереть из квартиры, из теплой, сказать, там в подвал, да, то ты притерпишься. Притерпишься, понятно? Станешь одной из нас. Станешь частью нашей великой цивилизации, терпеливой цивилизации. Почему она терпелива? Она терпелива не потому, что она изначально терпеливая. Она терпеливая, потому что она не умеет. Ну, не умеет. Вот кто-то построил дом теплый, жил в теплом.
Но у нас никогда исторически этого диалога не было.
Да. Никогда не было. Никогда не было. Значит, мы всегда бежали друг от друга, поэтому у нас территория страны большая. Потому что мы бежали всегда друг от друга, расширяясь, spread over. Да? Вот мы как бы расползлись. Мы не умеем быть вместе. Мы не умеем предугадывать проблемы. Нас сейчас, конечно, сейчас начнут разруливать. Как-нибудь там научатся у кого-нибудь. Нас научат белорусы. Нас научат... Ну, кто-то нас научит все время, понимаешь? Кто-то, мы возьмем у кого-то рецепты. Мы их возьмем. Обязательно плюнем на тех, кто нам дал эти рецепты. Обязательно плюнем. Ну, потому что они скоты, безусловно, да? И хотят испохабить русскую землю. Значит, мы их оплюем после этого. После чего опять запремся и будем ждать следующего кризиса. Мы всегда движемся...
Поскольку у нас еще мало времени на это, мы поэтому все это извратим, в усеченной форме поставим, это работать не будет.
Мы ригидная система. Мы ригидная, ригидная система, лишенная перетоков информации. Мы враждебно воспринимаем информацию. Информация – это враждебная вещь. Вообще информация – это враги. Ты понимаешь, в чем дело?
Угу.
Потому что честные, настоящие наши люди, они друг другу на ушко шепнут.
Да.
А информация – это враги. Вчера в Думе, под одобряющий, насколько я понимаю, в моем понимании, Думе, в российском парламенте, одобряющий лапанье женщин, да? А в ней вчера разбиралась вот этот казус обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Слуцкого. И депутат Слуцкий, обвиненный в сексуальных домогательствах, и все его коллеги полагают, если я правильно информирован, что это девочки говорили потому, что они из вражеских СМИ.
Да.
То есть из дружеских СМИ подставляют им большие и малые половые губы под ласкание. Понятно, о чем я говорю? Здесь и приходят...
И специально перед выборами об этом рассказывают.
Да, там в Думе так, что протестуют против того, что им лезут в пах вражеские СМИ. А дружеские СМИ подставляют большие и малые половые губы. Говорят, полоскайте нас, пожалуйста. Ну, так или что? Ну, это у меня тут чешется, вы не хотите полоскать чуть-чуть? Это хорошие СМИ. А которые СМИ говорят, куда ты полез, скотина, это вражеские. То есть информация сама по себе есть вещь врагов. Мы враги информации. А если мы враги информации, то мы всегда запрещаем себе будущее. Понимаешь, в чем дело? Мы как цивилизация запрещенного будущего.
Угу.
Его нет у нас, потому что оно запрещено. Потому что будущее всегда несет информацию. и свободное перетекание информации, абсолютно свободная дискуссия, постоянное коммуницирование горизонтальное по всем вопросам, это и есть будущее. А мы его запрещаем. Почему? Что враги же могут воспользоваться. Всяко может быть.
Враги вот, могут.
Поэтому абсолютно точно могут. Я разделяю эту точку зрения. Они могут. Понимаешь? Вот в чем дело. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Капитан Очевидный. Да, капитан, не ждите, пока я там разговорюсь со скоростью звука.
Да. А мы про экологию или про что?
Я утверждаю, что мы будем напарываться на все проблемы, какие только существуют у человечества, в силу того, что нам запрещено коммуницировать нами. Это цивилизационный запрет. Понятно? Значит, нам нельзя коммуницировать.
Если все так, как вы говорите, то действительно так и будет. Вот, да? Действительно, мы зароемся в Пензенскую пещеру и будем там сидеть.
Да?
Вот. А вообще про экологию у меня есть гениальная мысль. Я нашел решение.
Да.
Вы знаете, есть такой прекрасный город, называется Каир. Столица Египетской
республики. Да.
И там есть специальный город мусорщиков.
Да, вот, это, кстати говоря, нам... христиане, которые мусором откармливают свиней. Да.
Поэтому нам в Москве надо клонировать Архана Зейналова, всех христиан согнать в город мусорщиков, населить Москву клонами Архана Зейналова, они будут мусорить, свозить вот в это ядровое или куда-нибудь весь этот мусор, они будут его счастливо перерабатывать. И Москва станет вторым Каиром, и все будет прекрасно.
Это гениальное решение.
Чего эти люди возмущаются, совершенно непонятно.
Ну-ка, капитан, прошу вас.
Да, вот чего они возмущаются? Они только что выборы проиграли и ходят возмущаются.
Не-не-не, все выиграли, наоборот, мы выиграли. Нет, можно вам про выборы скажу? Выборы и позволили людям выйти в Волоколамске. Именно выборы. И я вам скажу почему. Потому что мы, очень важное ощущение людей, мы консолидировались и мы проголосовали за наше единство с нашим президентом. Вот я вам даю... Это очень важный концепт русский. Мы соединились с нашим президентом. И теперь мы вместе с нашим президентом хотим приструнить всех, кто между нами. Это абсолютно русский концепт.
Он им когда-то обещал, что он разъединится с этими губернаторами, которые устраивают геноцид. Он им это обещал перед соединением. 1 марта.
Я не слышал. А я слышал. Президент, когда он апеллирует к нации, к народу, он апеллирует каждому из нас. Угу. И мы заключаем с ним незримый и неписанный договор о том, что он за нас, а мы за него. В этом есть, к сожалению, конечно, психологи скажут, что-то инфантильное. В этом есть инфантильное. Потому что мы потом надеемся, что он будет ходить нам носы подтирать. Понимаешь? Угу. Но мы говорим ему, мы с тобой, а ты с нами. Мы с тобой, а ты с нами. И вот это, я бы сказал, дерзость населения. Оппозиционеры считают, что вот вы проголосовали за Путина, вот теперь. Нет, ребята, я вам объясняю, как это есть в головах. В головах это так. Вот ровно потому, что мы проголосовали за Путина, вот ровно поэтому мы повысим требовательность. Угу. Вот ровно потому, что мы вместе с Путиным, по ощущению мы с Путиным, мы, как сказать, мы на одной с ним волне, мы вместе с Путиным считаем, ну как-то чувствуем вместе одинаково. Вот поэтому мы будем требовать с чиновников. Вот концепт вот такой. Чтобы вы понимали, когда у вас в голове все это не сшивается, я вам сошью. Люди ровно потому пошли кричать на губернатора, люди ровно потому пошли кричать на местных своих мэров за детей, потому что они чувствуют, что Путин за них. Если бы они этого не чувствовали, они бы собрали манатки и съехали бы оттуда с огромной потерей в деньгах. Они бы съехали в Минск, в какую-нибудь, в Торонто. То есть они подались бы в бега из России. Но поскольку они чувствуют свое единение с Путиным, они повышают требовательность. Неужели вы этого не понимаете, дорогие оппозиционеры? Не считайте людей идиотами. Люди умны по-своему, но у них есть своя схема сознания. Их схема сознания несколько инфантильна. Несколько инфантильна. Но она вот такая, как я вам говорю, а не такая, как вы выдумываете. РБК отзывает всех корреспондентов, которые работали в Думе, из-за решения комитета по этике. Как вы знаете, комитет по этике Госдумы не считает отсутствием нарушений рукосуйства. Рукосуйство — это не нарушение. В поведении рукосуя Слуцкого. Можно так звать? Рукосуй Слуцкий.
Ну можно. Слуцкий. Слуцкий, технически.
Слуцкий рукосуй, как мне кажется. Но это не обидное слово, оно абсолютно технически описывает, что он сует. Слуцкий сует руки. Таким образом, можно сказать, что он рукосуй? Я думаю, можно. Не знаю. Но тут, если Слуцкий подаст на меня в суд, я буду счастлив, безусловно, счастлив к этому лингвистическому суду подготовиться лингвистически. И все-таки настаивать на том, что Слуцкий рукосуй. Значит, я абсолютно убежден, что Дума пытается выручить Слуцкого.
Угу.
Я настолько в этом убежден, я хочу тебе сказать, что я когда увидел накануне, ну вот вчера в среду была комиссия по этике, одобряющая рукосуйство, кстати говоря, значит, комиссия по этике, одобряющая рукосуйство, значит, я еще во вторник предвосхищал, я видел, что Слуцкий начал давать заявления на международные темы. Вдруг рукосуй Слуцкий пошел чесать эти заявления одно за одним. Я не был удивлен, я знаю, что это за прием, я знаю, какова была цель рукосуя Слуцкого и какова была цель людей, которые за ним стоят. Все эти прекрасные рукосуи, они пытались Слуцкого отбелить другими, понимаешь, да?
Угу.
Ну, словно говоря, ты украла там булочку где-нибудь, хотя, понятно, да? Украла булочку.
Ну, да.
Я начинаю говорить, да, но она осуждает израильскую военщину. Угу. И начинаю замыливать, как бы это сказать, одними твоими заявлениями, замыливать какую-то твою другую историю. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот
да,
ровно это. Вот ровно, конечно, конечно. Потихонечку одно затмевает другое. Понимаешь?
Угу.
Вот. И вот этим была занята Дума накануне. Дума, и это надо тоже понять, что они знали, что мы это поняли. Мы это услышали, ребят. Потому что когда вы думаете, что мы это не слышим, мы это слышим. Вы, Дума, накануне сделали заявление рукосуя Слуцкого. Вы сделали заявление рукосуя Слуцкого по поводу Великобритании. С моей точки зрения, для того, чтобы отвлечь внимание от Слуцкого рукосуйства. Понятно? Я это заметил. Вот позвольте я свою короткую реплику вам представлю.
Под шум большой новости о победе Путина. В тени этой большой новости вдруг зашевелились рукосуи. Рукосуй Слуцкий решил что-то заявить свое рукосуйское про Великобританию. Думские рукосуи надеются, мы не заметим их попыток реабилитировать своего коллегу рукосуя через громкие заявления. Хочу известить рукосуйскую Думу, что рукосуй Слуцкий втихую не отмажется. Пусть извинится и пусть уйдет. Мы рукосуя просто так не отпустим. Ведь он обидел наших сестер. Всем доброго.
вот, вот это моя реплика, в которой я хочу сказать, что Дума ведет себя, конечно, абсолютно как курочка во дворе крестьянском. Знаешь, как курочка, когда у нее есть какое-то раздражение, обида или какое-то неприятное обстоятельство, она начинает усиленно клевать зернышко. Усиленно клевать зернышко. Для чего? Она вот тем, что клюет зернышко, она как бы себя отвлекает. Она себя отвлекает и чем-то занимает, и меняет повестку. Значит, повестка Думы рукосуйская. Рукосуйская. И когда Дума заявляет что-то о Великобритании, то мы помним, что это рукосуйская Дума-то. Дума-то рукосуйская заявляет о Великобритании. Понимаете, в чем дело? Вот потому что там рукосуй Слуцкий у них, а рукосуйская Дума его одобряет. И рукосуйский комитет по этике тоже одобряет рукосуйского Слуцкого. Одобряет. Вот и все. Вот, ну, конечно, у нас все очень просто. А мы видим, как вы, как курочка во дворе, курочка. Ха-ха. Значит, она отвлекает себя, начинает деятельно клевать, а там нет зернышек. Знаешь, ты видела это или нет?
Что?
Что курочка для того, чтобы отвлечь и показать, что она сильно занята, начинает клевать зернышки, а их там нет. Ну, ты видела такое?
Нет.
Не, они просто начинают клевать, просто.
Моим курам всегда было, что клевать.
Слышишь, ну хоть бетон. Они начинают клевать хоть бетон. Почему они так клюют бетон? Они отвлекают своим поведением, что типа, все нормально, я не медведь, я маленькая тучка. Я тут курочка, я тут клюю. А там нет зернышка, голубушка, и песочка нет, там ничего нет. Там ничего нет, что ты клюешь-то? А она клюет, чтобы отвлечь. Понимаешь? Так и Слуцкий, поскольку он рукосуй, он начинает отвлекать. Я вот Великобританией недоволен. Товарищ, вы про Великобританию на время забудьте. Вы о себе поговорите.
Вы сначала от этого отмойтесь.
Да, после заключения комиссии Думы по этике, которая не нашла нарушений в поведении рукосуя Слуцкого, обвиненного в домогательствах, медиахолдинг РБК отзывает всех своих журналистов, работающих в Нижней палате российского парламента.
«Дождь» отзывает, «Эхо» отзывает уже полностью.
«Эхо» отзывает.
«Лента» удаляет все материалы с сайта, Лента.ру? Да.
«Лента.ру» удаляет вообще все, что связано со Слуцким.
Кроме сексуального скандала.
Да, только оставляет по скандалу. Все, слово «Слуцкий» означает, что этот материал delete, убирается начисто.
«Коммерсант» не будет больше к нему обращаться, как к спикеру.
Да, больше, значит, «Коммерсант» вводит табу на рукосуя Слуцкого. А мы наоборот. Мы будем приветствовать каждый раз рукосуя Слуцкого, рукосуйскую Думу и рукосуйский комитет по этике, но каждый раз снабжая это бэком, что речь идет о рукосуйском Слуцком, рукосуйской Думе, рукосуйском комитете по этике. Товарищи рукосуи, вы, голубчики, примерно должны понимать, что мы про вас примерно понимаем. Ну, так, примерно. Я не говорю, что сильно, не сильно, но мы про вас понимаем. Понятно, да?
Они еще так интересно говорят в этой комиссии по этике, что, мол, вот с этими
сучками
аудиозаписями...
А, нет, я думал, что
с аудиозаписями это не к нам, мы же тут не расследование проводим, это к правоохранительным органам и так далее.
Нет, нет,
а у нас до этого в эфире был представитель прокуратуры.
Да.
И
у
он...
нас?
Да,
да,
да, ну,
да,
давно.
Да, да, да.
И мы его тоже спрашивали про этот скандал, про заявление, поступали ли к нему.
Он закона не нарушил?
Он сказал, что, в принципе, они, правоохранительные органы, ограничены, потому что все депутаты подчиняются закону о статусе депутата. И разбираться с ними, прежде всего, должна комиссия по этике. И только потом они уже могут подключиться, если такие заявления к ним будут спущены сверху.
Слуцкий перед законом.
А комиссия такая, это не мы.
Слуцкий перед законом-то не отвечает, он не нарушал законов. Рукосуй Слуцкий не нарушал законов. Он трогал какой-то бабе лобок. Ну, лобок, а что с ней случилось? Он сломал ей лобковую кость? Нет. Он порвал ей кожу, гематомы на лобке? Нет. Он выдрал ей волосы там? Нет. Что он сделал с ее лобком? Ничего, потрогал. Скажите, он нанес ей какой-то вред? Нет. Он наоборот, она своим лобком поддержала русский парламентаризм. Ну что, нет? Ей, сучке, почти все равно отряхнулась и пошла, а русский парламентаризм задышал с новой силой. Я бы
готовый
любая патриотка,
на британскую амбразуру.
Любая патриотка должна пойти подать свой лобок депутатам. Товарищи, о чем вы говорите? Вам что, жалко лобка? Вы что, испаскудились до такой степени, что, значит, сказать, ждете оккупационную армию? Там будете лобки подставлять? Идите подставьте депутатам. Пусть они рукосуйничают. Я считаю это правильно для каждой патриотки. О чем мы говорим? Правильно я рассуждаю или нет? Вот мне звонит видный деятель движения Михаил. Михаил, здравствуйте, прошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Здравствуйте, да. От иронии мы уже все, конечно, устали немного.
Нет, не устали. Вы в каждый раз... Михаил, можно я один раз скажу замечание? Но не один раз, уже второй раз. Прошу вас, не критикуйте ни видение, ни верстку, ни программу. У вас есть что сообщить? Вам есть что сообщить? Сообщайте. Если вы будете меня критиковать, я до известной степени буду not very happy. Not very happy.
Откуда у вас может такое возникнуть мнение, что вас...
Умоляю.
Хочу вам дать один аргумент для будущего суда, если вас Слуцкий привлечет.
Нет.
Это серьезный аргумент.
Давайте.
Смотрите, одна из самых жестких позиций по отношению ко всему нашему народу со стороны власти, и особенно Думы, это предостережение о происках врага. Это очень говорится серьезно всегда в Думе. О том, что уязвимость пятой колонны и любого нашего гражданина для действия спецслужб – это реальность.
Да.
Вот является, может ли Слуцкий быть носителем государственной тайны, а он в Думе, он по своему служебному положению является
колонной.
Если его состояние, вот то, что мы сейчас узнали, это признак очень большого комплекса. Завтра ЦРУ подставляет ему красотку, и никуда он не денется, и будет он работать на ЦРУ, потому что она выполнит именно противоположную функцию.
Наоборот, с точки зрения сексуальной агрессии русского самосознания, нашинский хороший рукосуй сунет плохой американке.
Ну вы поняли, что я имею в виду.
Нет, он будет гордиться. Он будет гордиться.
Ну, это аргумент серьезный. А если
нет,
говорить...
Нет, это не компрометация.
Опять, да, вот сейчас нам продемонстрировано, конечно, и по свалке, по этой, и по второй свалке, которая является Дума, страшная отсталость наша. И научно-техническую, и политическую, и прежде всего, лично-культурную. Конечно, Слуцкий, этот самовлюбленный павиан, это ничтожнейший человек. Потому что тот, кто является, нося звание мужчины, не знает никаких других методов для того, чтобы обладание женщиной стало актом высокой культуры, этот человек жалок, понимаете? Вот жалкий человек, он жалок обычно во всем. Поэтому стоит одного...
Мне кажется, Михаил, позвольте, ведь рукосуй – хорошее слово.
Очень вы нашли... Я вообще вам благодарен, вы говорите, что я критикую, что вы действительно начинаете в очень сильной степени оправдывать... хорошее отношение к вам, дерзновенных.
Нет. Михаил Михайлович, рукосуй, мне кажется, очень хорошее слово, а главное, что ни один суд не найдет в нем ничего плохого.
Но оно к нему действительно подходит, понимаете?
Да.
Это вот то, что происходит, ну не просто отвратительно, понимаете? Это переходит уже все границы.
Рукосуй.
Это тоже выдрено или ядрено, как же и так далее, только в самом центре Москвы.
В движение, товарищи!
Подъем! В движение!
Что там, где там? А вот она. Сейчас. 5 баллов. 5 баллов стало лучше. Стало лучше. Хорошо ездится, товарищи, чтобы вы понимали. Хорошо ездится с 12 до 5 по циферблату на МКАДе. С 12 до 5. Все остальное так себе. Ну и не ездите там. С 12 до 5 и ездите. Вот и все. Хороший, прекрасный. Лосиный остров прекрасный, абсолютно. Значит, плохо на 4 часа по циферблату внутренняя третья транспортная, и на 12 часов, и на 11, и на час. Вот там плохо. А зато на 6 часов шикарная третья транспортная. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Граня дров Сережа!
Десять часов 6 минут, четверг, 22 марта.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доллар. Доброе утро.
Доллар. Секундочку. Говорят, что рубль дорожал, потому что... Нет, 57.01 сейчас. Подождите. 57.01. Ну,
чуть-чуть упал на 9 копеек. В начале кто торгов. Сказал?
Не, да? Я знаю, что он также и укреплялся, но... Подожди, 57.00, но это укрепление. Мы же видели 57.45. Да, 57.45 вчера. 69.33 под 70 нефтица, кормилица, паскудина. И евро-доллар 1.2357 держится здесь, несмотря на вчерашний ФРС. Вчера ФРС на 0.25 поднял опять. И биткоин мы видим на 9000, 9007. Ребят, значит, что с американцами? Американцы собираются повышать ставку еще, по-моему, 3 раза. Ну, то есть они считают, что к концу 2019 года, да, идут до 3% ставка. Вот, потихонечку будут, ну, не агрессивно, аккуратненько.
Для нас?
То есть деньги будут дорожать, американские деньги будут дорожать. Ты знаешь, что это значит? В этом году просто, Америка развивается быстрее, чем мир. Что ненормально, как бы необычно, и она становится одним из локомотивов развития. Понимаешь? Угу. В этом году. А в следующем считают, что они будут медленнее развиваться. Ну, посмотрим. Пока люди идут в их акции, пока люди идут в их банды, пока люди к ним идут. Вот, скажем так, при всей гротескности этого удивительного Трампа, при всей этой гротескности люди уходят в Америку с деньгами. Это, наверное, хорошо. Наверное, Трамп про это думал. Хорошо. Слушайте, скажите, пожалуйста, значит, я хочу сказать вновь про Рукосуя Слуцкого. Для нас, потому что мне задают вопрос, хорошо, а как же мы будем узнавать новости?
RTV, ведь ваши... кстати, заявил тоже, что больше... RTV.
RTV.
Телеканал.
RTVI. Да, RTVI. Телеканал RTVI не будет больше говорить о Слуцком. Значит, и нас спрашивают, а хорошо, а как же так, вы же как бы сфера услуг, и вы должны нас информировать. И как же мы будем вовсе не знать о Думе и так далее, тогда блокада Думы. Вы знаете, почему? Мы, во-первых, не объявляем никакой блокады, мы, говорит Москва. Мы только обязуемся всегда, когда мы будем говорить о Рукосуе Слуцком, говорить о бэкграунде, связанном с Рукосуем Слуцким. Мы обязуемся всегда, когда мы будем говорить о комиссии по этике, одобряющей Рукосуя Слуцкого и одобряющей рукосуйство. Мы будем говорить о комиссии по этике, как об одобряющей рукосуйство. И мы, говоря о Думе, будем то и дело вспоминать, что это та самая Дума, которая горой стоит за рукосуйство. Горой стоит за рукосуйство. Теперь мне говорят, хорошо, а мы и вы, в частности, Сергей Леонидович, спрашиваю. Сергей, значит, дорогие товарищи, значит, мы не государственные деятели. Понятно, да? Вам тоже следует уважительнее относиться к женщинам, всем, и не пользоваться служебным положением, чтобы совать руки, это безусловно. Но требовательность к выбранным представителям народа в делегированной демократии, знаешь, что такое Россия, да? Она имитирует делегированную демократию в части Думы, в части парламента. Вот у нас выборы президента настоящие, я считаю, если позволите, дайте мне рассказать всю правду. Я не могу упустить возможности прогнуться. Значит, выборы президента у нас настоящие, и они поняты нашим народом как настоящие. Это действительно так. Потому что каждый русский ведет диалог со своим президентом, ведет диалог внутренний. И он чувствует сам этот диалог. И Путин чувствует этот диалог. Он умеет это чувствовать. А вот парламентаризм на русской почве остался имитационным. Он имитационный. Понятно, да?
Да,
На русский парламентаризм, повторяю цитату из себя, смотреть без слез невозможно. Невозможно. Значит, вот русский парламентаризм, он во многом имитационен. И тем не менее, мы якобы, как нам кажется, может быть, мы ошибаемся, нам кажется, что мы выбираем туда людей.
Ну, нам а так потом, кажется. Когда смотрим,
значит, когда мы смотрим,
кто их выбрал?
Когда мы смотрим и спрашиваем, кто их выбрал, абсолютно верно, нам тяжеловато становится на душе, кошки скребут. Понимаете, почему дело? Поэтому ни себя не сравнивайте со Слуцким, рукосуем Слуцким. Потому что вы не на выбранной должности, не на избираемой должности, разные вещи. Угу. У вас с бабами, говорю я сейчас нашим слушателям, у вас с бабами по-разному. По-разному с бабами. Другой раз вас не может... Есть обидчивые мальчики, обидчивые. Она не так посмотрела, мальчик развернулся, и все. И не звонит 3 дня. Понятно, это обидчивые мальчики. В основном мальчики обидчивые. А есть такие вот хряки нахрапистые, которых обидеть невозможно. Он лезет и лезет руками, руки сует и сует. Понимаете, в чем дело?
Да.
Значит, ты ему уже в лицо говоришь, пшел вон, говно. Он, естественно, говорит, да?
Ну, я завтра. Завтра зайду.
Ну, видать, ты не в духе. И поощрительно шлепает тебя по заднице. Поощрительно. Видать, ты не в духе. Понятно, да? То есть этих обидеть невозможно. Рукосуев. И в нашей жизни всякие бывают мужчины, и всякие бывают женщины, и всякие бывают ситуации. Пожалуйста, не сравнивайте государственного деятеля Российской Федерации, представителя парламента Российской Федерации, как бы декоративно, смехотворно и имитационно это ни звучало, я вам скажу, что Рукосуй Слуцкий, член Федерального собрания Российской Федерации, человек на выборной работе, то есть его избрал российский народ рукосуйствовать или что делать, я не знаю. Скажите, российский народ, вы его избрали, вы, российский народ, рукосуйствовать его избрали или что? Рукосуйничать?
Нет.
От имени российского народа отвечает Хасаншина.
Однозначно нет.
Значит, поэтому ни с собой не сравнивайте, ни со мной не сравнивайте, ни с кем не сравнивайте. Не надо говорить, это не суд у апостола Петра, где вы будете отвечать. Каждый. Это суд общественный, который спрашивает, рукосуй Слуцкий, вы... Представитель Федерального собрания Российской Федерации на выбранной должности, в представительной демократии. Вы, Рукосуй Слуцкий, представляете российский народ, власть российского народа. Мы заняты делом. Один копается в огороде, другой стоит у станка, третий делает хреновые ракеты, которые не взлетят. Он занят на военном производстве, в почтовом ящике. Он делает ракету, которая заведомо обязательно не взлетит. Облажается и опозорит русскую промышленность. Но он занят с 9 до 6 всем этим дерьмищем, которое никуда не летит. Понятно. Четвертый ворует где-то что-то такое, тоже человек при деле. Пятый спит, потому что ему нужно идти потом в казино работать крупье. И так далее. То есть мы заняты своими делами. Почему? Потому что нам так надо, чтобы жить. Скажите, пожалуйста, а как мы осуществляем власть над своей страной? Власть над своей страной. Как мы осуществляем? Мы выбираем рукосуя, который идет с 9 до 6, а может и больше, и так далее, идет совать руки в промежность бабам. Мы его выбрали. Для этого я вас спрашиваю. Я не спрашиваю, хорошие вы или плохие. Вы, может, все сучьи дети. Откуда мне знать? Может, вы подонки все. Да мне на это плевать. Но вы, занимаясь собственно, вы поймите сущность демократии делегированной. Она заключается в том, что вы, будучи людьми разных нравственных высот, одни из вас подонки, другие из вас пытаются остроумие у меня на сайте проявлять, вот в Твиттере, а их потом баню. Они мне пишут, с какой стати вы меня забанили. А потому что не надо остроумничать и языканить. Значит, Ози, одни лезут ко мне в Твиттер остроумничать, чтобы я их там забанил. Вторые, значит, крадут. Третьи торгуют оружием, наркотиками и так далее. Четвертые делают хреновые ракеты, которые никуда не полетят. Пятые укладывают сраный асфальт, который растает через неделю. Все вы заняты полезными делами. Но вам надо руководить страной. А для этого существует чертова делегированная демократия. Вы выбираете своего представителя. Вы его отправляете туда, и с него другой спрос. Если вы этого не понимаете, то вы идиоты. Больше ничего. Вы его избрали, чтобы он рукосуйствовал. Понятно? Вы пошли на работу и сказали, вместо меня поправь страной ты. Леня Слуцкий. Он говорит, да, у нее красивые малые половые губы. Я его сказал, я тебя для этого отправил. Леня, я тебя для этого отправил, чтобы изучать половые губы. Он говорит, ну, я думал, что это входит в мои мужские...
Ну, кто-то же должен...
Остановись, скотина!
Проявлять любовь!
Остановись, скотина! Мы отправили своих представителей. Может, мы плохие, но мы выбрали лучших из себя. Лучших! В частности, рукосуя Слуцкого. Поехали дальше. А что, нет, что ли? Так, секундочку. Значит, приоритетная версия обрушения дома в Мурманске из-за умышленных действий жильца. То есть чувак решил покончить с собой, напустил газу, испортил оборудование и потом взорвал. Как будто бы. Ну, пока СКР отрабатывает, я все время думаю, господи помилуй, вот ты живешь с идиотами, понимаешь, кто-то решит уйти на тот свет. Почему-нибудь с тобой.
Да.
Почему-нибудь в самолете, еще где-нибудь. Ну зачем это все? Вы что, китайские императоры, что ли, а? Вам нужно обязательно терракотовое воинство за собой потащить. Один идиот решил уйти из жизни, значит, например, я просто говорю, да? Три трупа. Ну, чтоб вы были неладны.
Ну, надо иди сам жить тихо, в отдельных скуля. Домах.
Сам тихо, скуля, забейся, паскуда, куда-то в эту самую, в трубу под мостом, и там где-то тихо, скуля и так далее. Зачем ты людям жизнь портишь, а?
Полностью согласна.
Терракотовых да. воинов за собой ведешь, они тебя там будут душить всю жизнь твою на том свете, если она существует. Слушай, значит, я хочу сказать про Лаврова. Нет, Захарова. Захарова сказала всем и правильно сделала. Секундочку, ты знаешь, что я за Захарову?
Да, конечно.
Ну что, я главный друг Захарова. Главный друг Захарова. Захарова прокомментировал сообщение об уходе Лаврова с поста главы МИДа. Это что-то вроде фейка. А что такое вроде фейка? Вроде фейка правда.
Угу.
Что? Подожди, Захарова
я
сказала.
Я сама не поняла эту фразу.
Захарова
она
сказала.
Она правда звучит очень
Захарова
странно.
Сказала. Это что-то вроде фейка. Посмотри, пожалуйста, значение слова «фейк». Я знаю, но я хочу, потому что я верю, что Захарова посмотрела прежде, конечно, Вики-словарь. Значение, я не знаю. А зачем тебе Яндекс?
Да забудь про Яндекс. Я люблю через него.
Она любит Яндекс.
Да, просто. Я такая патриотка.
Габушкой, любит с Габушкой работать. Яндекс, если ты патриотка, знаешь, что это голландская компания. Просто чтобы ты знала, нет.
Ничего страшного.
Нет, это голландская
мне
компания.
Мне не мешает это...
Да я не вижу, пожалуйста, Голландия тебе нравится, и все, ну, хорошо, отлично. Там трава продается, да, все правильно. Давай, значит, это самое, фейк, что такое фейк? Фейк что такое? Это липовый... Нет, ну это ерунда. Ты мне открой Вики-словарь, Вики-словарь, открой Вики-словарь, Вики. Википедия, Википедия. Да нет же, ну где ж ты, ну вот же она. Господи. Фейк, информационная мистификация.
Здесь мало.
Мистификация. Или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа традиционных СМИ. То есть информационная мистификация. Что нам сказала Захарова? Захарова сказала, новость о том, что Лавров уходит и что его не будет в новом правительстве, это что-то вроде мистификации. А что,
но
а
она,
что
она потом дальше сказала, можно что, же, это,
а что
похоже
это похоже
на дезинформацию.
А что похоже на мистификацию? Правда похоже на мистификацию. Мистификация, чертова мистификация похожа на правду, а правда похожа на мистификацию. Таким образом, это что-то вроде правды, сказала Захарова. Это что-то вроде правды, сказала Захарова. Потому что она сказала, это что-то вроде фейка. Что-то вроде фейка, это правда. Ну, не знаю. Значит, короче, уходит ли Лавров? Ну, уходит. А что, я не понимаю, что до Лаврова, что Россия, что, так сказать, ее не было, что ли?
Не, ну как-то печально.
Ну что, отец русской демократии?
Лавров же у нас один из чистых политиков, которых не так много.
И чё?
Которых практически ни в чем не обвиняют.
Он курящий, ведет нездоровый образ жизни.
Ну и что? У нас был... Ну не у нас.
Зачем он
был курящий какой-нибудь Рузвельт?
Зачем он курящий
министр? Был гениальным политиком.
Курящий министр?
И был совершенно полный зожниц Гитлер. Ну, это не показатель.
Он занимает свой пост с 2004 года. С 2004 года! Обалдеть! Он уже 14 лет возглавляет нашу политику внутреннюю. А кто до него, не вспомнишь? Кто до него? Скажи, быстро говорю.
Нет, я не вспомню.
Никого не было. До Лаврова никого не было. Правильно? Ну так. Лукин был. Нет? Я, может, ошибаюсь. Лукин был в Штатах послом. Ну, посмотри, кто был послом? Министр иностранных дел. Мы не можем вспомнить. У нас Лавров столько лет возглавляет МИД, что мы думаем, что мы родились и выросли при Лаврове.
Ну,
мы...
я практически так и было.
Да, да. Конечно. Их, давай мне.
Их так много.
Кто? Мы... Надо их менять раз в два года, тогда мы будем помнить предыдущего. Я серьезно говорю. Ну, подожди. Игорь Иванов. Игорь Иванов. Дай посмотрю, есть ли он у меня его телефон.
А до него говорит, Евгений Примаков.
С огромным уважением отношусь к Игорю Иванову. Евгений Примаков, безусловно, он же отличился, он же заставил Ельцина подписать договор Россия-НАТО 27 мая 1997 года. Евгений Примаков, как отец невесты, ввел Ельцина в Париже, во дворец, как отец невесты проводил его прямо на подписание договора Россия-НАТО. Я присутствовал при этом, вот почему я об этом говорю. 27 мая 97 года Евгений Примаков заставил Ельцина подписать договор Россия-НАТО, который нахрен никогда не был нужен России. Спасибо, Евгений Максимович, посмертно. Посмертно присуждается вам спасибо. Хорошо, нет, я хочу Иванову позвонить, если у меня есть. Секундочку. Иванов. Я думаю, что он нет. Иванов хороший был, знаешь почему? Он говорит почему? По-испански. Он говорит по-испански. Иванов наш человек. Иванов, Александр Иванов, Максим Иванов, Олег Иванов. У меня нет Иванова. А куда он делся? Иванова я Игоря имею в виду. Ну, ладно, хорошо, нет. Это самое. А до них еще был Андрей Козырев. Андрей Козырев, который, наоборот, любил Америку. Мне кажется, хорошо. Уйдет и уйдет. Ничего с ним не случится. С нами не случится. Из-за Лаврова.
Да нет.
Прекратите бояться.
Нет.
Прекратите. Вы похожи на школу для умственно неполноценных, который боится, что уйдет директор. Ну, уйдет и уйдет. И что вам такое? Пришлют нового, Господь помилуй. Ваша какая проблема ваша? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, он что, создан пантеон таких незапятнанных героев.
Да, он хороший. Страшно. Нет, Лавров хороший.
Страшно, что вот если вдруг кто-то из этих героев уйдет, мы все как бы крах нас ожидает.
Да?
Полный.
Да.
И это проблема несменяемости нашей власти. Вот у нас есть незапятнанные, которые могут руководить...
Ну, блин, я вам все. Да? Вот я вам все. Можно, да. можно скажу? Для того, что если бы я... Вот я хитрый, да? Я хитрый. Вот если бы я хотел все время оставаться, а я так и хочу в редакции все время оставаться, я бы всех своих замов менял время от времени. Почему? Потому что... Я должен создать некий баланс новизны и стабильности. Понимаете? Таким образом, стабильность буду олицетворять я, а гемор постоянный будет на головы замова обзрушиться, я их буду выгонять к чертовой матери. То же самое должно касаться следующих.
Меняют местами, но есть все-таки некоторые незапятнанные абсолютно.
Да. Товарищи, значит, я вам объясню технологию. Технология живой жизни... При том, что я хочу быть неизменным. Я должен гнать всех вокруг себя в шею. Вокруг себя всех в шею гнать. Понятно почему? А вот почему. Потому что я должен быть стабилен, а вокруг меня люди меняться. Это должно создавать ощущение бурлящей жизни. Поэтому очень правильно прогнать всех, кто намазолил глаза. Включая Лаврова, который хороший. Лавров хороший.
Так вы понимаете, если я он уйдет знаю. Хорошим,
то то же самое.
Следующему да. верить не
Лавров
будут.
Лавров хороший.
Скажут, а вот он был лучше. А вот он незапятнанный. А вот у этого где-то щита там.
Неправда. Не говори мне, что новый жеребчик побежит хуже старого. Ничего подобного. Побежит и все. Нет, не знаю, дать по жопе.
Что-то у нас как-то не принято хорошим уходить. Нет такой традиции.
Потом придумаем, что он был плохой. Глубоко внутренне порочный человек.
А, ну тогда
это то же самое, что с Аношкой. Я тебе объясняю. Аношка и Хасаншина то же самое. И то же самое Кнорры. Это то же самое с Ивановым и все.
Значит, мы как Лавров,
ощущение, есть ощущение, абсолютно верно. Но если есть ощущение, что вы несменяемые, то тогда возникает ощущение, что это как-то подзастарело все. Понятно? А если все время что-то меняется, все такие говорят, ух, как у них живенько. Смотри, как у них живенько. Новый окажется хуже старого, говорит мне 51-й. Неправда, первые 10 лет. Через 10 лет вы полюбите нового. А через 20 вы не будете понимать, как его убрать можно. Невозможно. Невозможно. Слушайте меня, с нами Диана Перес. Диана, здрасте. Да, входите в эфир, вы в эфире.
Доброе утро.
Диана, надо Привет. Говорить, Диана как, вы испанка или нет?
Ну, русская.
Ну, русская испанка. Русская, ну, русская, почему, на, почему Перес? Почему
на 50%
Перес?
Кубинка.
Кубинка!
Да.
Красота
не
какая.
Не так стыдно.
Почему?
Потому что я здесь все время... Вы говорите по-испански?
Мне вот теперь мне стыдно, не очень.
Я все время здесь говорил про кубинок одну пословицу.
Так.
И она, эта пословица, она чертовски непристойная.
Это про ветреницу? Хочу... Это про курс доллара рубля, нет?
Нет. Нет. Ребят, ну, мне уже стыдно сказать. Она,
ну,
вы не
если
понимаете?
Вам стыдно, не говорите.
Куандала кубана, летира сьете палах, ты есе папи.
Ой, я знаю это. Диана, не слушайте.
Не надо. Нет, это ужасно. Ну, а они такие кубинки. Ну, я нет, ну, хорошо. Слушайте, хорошо. Значит, вы что закончили, откуда вы? Это я вам напомню, товарищи слушатели. У нас есть такой конкурс, что ли, не конкурс, конкурс, наверное. У нас есть участниц, может быть, 11 или 12, вот уже отобрано, которые точно придут. Мы, как правило, будем делать это в среду. Значит, и, но в среду в этот раз была профилактика, поэтому... Uh-huh. Значит, к нам приходит, как сказать, соискательница, соконкурсантка и вообще блистательная женщина, блистательная молодая женщина, которая... Да, Бекки с улицы, абсолютно верно. Значит, и в этот раз Диана. Диана, которая пишется почему-то с «С» на конце, надо «Сету», конечно, туда «Сету» надо писать, «З».
Да.
Вот. Ладно, хорошо, что вы закончили, откуда вы, что вы?
Ну, и закончила Московский государственный университет природообустройства, которого уже не существует, к сожалению.
Ну, правильно, очень хорошо, что его закрыли.
Нет, его не закрыли, его впитала в себя Тимиряйская академия.
И опять правильно, мы знаем, да. Оттуда вышли блистательные люди. Вы знаете, что оттуда вышел, например, Эрнст? Костя Эрнст.
Костя Эрнст. Сельскохозяйственная академия?
Ну, Костя Эрнст, у него отец выдающийся действительно русский ученый по искусственному осеменению. Папа, а значит, а сам он изучал их теологию.
Я не знала.
Я вот вам объясняю. Просто вы должны на Первый канал прямо идти. Открывает дверь ногой, говорит: здравствуй, брат. Костян, привет, брат. И все. А вы кто, по осеменению или по...
Нет, у нас немножко другая была направленность университета. Я эколог-мелиоратор. Мелиорация, рекультивация, охрана земли.
То есть
все
лучше становится.
Вот с кем надо было говорить о свалках.
Да, конечно, у нас был такой предмет тоже про свалки.
Свалочность.
Свалочный, да, предмет.
Свалочный предмет. Хорошо, слушайте, значит, что мы будем делать с вами? Я просто расскажу, какие-то правила. Я не хочу, вот я же думал над этим, что там голосовать, не голосовать, позорить, еще что-то. Глупо. Не нужно это, абсолютно не нужно. Мы же творческие люди все. Мы понимаем, что все критерии, безусловно, так сказать, там субъективны. Сумма субъективных критериев не дает правды. Понятно, да? Толпа обычно ошибается. Поэтому мы просто с вами поболтаем. Слушатели познакомятся с вами, им будет интересно. Диана Перес сегодня. Значит, и им будет интересно. Мы поговорим обо всем, что у нас там по верстке. Вот вы прям, скажите, ну, Эля тоже будет, и вы, значит. А потом вы только не ждите, что прям при этом будет какое-то шампанское открываться или что-то.
А то как, не будет шампанское?
Не будет шампанское. Нет, слушай, просто мы потом в следующую среду еще кого-то позовем, все. То есть результат не будет мгновенным. Просто мы будем дружить, там, сказать, и я не знаю как. Ну, короче, не будет, что прям вот вы завтра начинаете работать. Это не значит, что надо бросать работу и переходить к нам.
А у меня все равно нет работы, ничего страшного.
А у вас нет работы? Да, Диана сказала мне, что предыдущие полгода она прожила на Бали. А где, кстати говоря?
В разных местах. Мы 3 раза переезжали с одного конца острова на другой.
Ну где? На севере, на юге где?
Сначала в центральной части в Убуде, потом Джимбаран, потом Нусадо, потом опять...
Ну, скажи мне, на Бали надо хоть какую-то копеечку иметь, чтобы там массажи, вся фигня.
Ну,
у вас была копеечка?
Как-то без массажа обошлись, по минималочке.
Но вы брали скутер?
Скутер брали, да.
Вот уже богатые люди, пожалуйста. У них был скутер, что ты говоришь?
Красота.
У них был скутер, это богатые люди на Бали.
Завидую.
Да, я первый раз...
Давай после новостей еще спрошу. После новостей еще спрошу. Договорились, новости? За всю свою жизнь я не могу усохнуть, потому что я все время лежу. Я вот прихожу домой, заваливаюсь смотреть сериалы.
Очень правильно, я тоже так делаю.
Если можно сесть, вот то надо сесть, как говорил Черчилль, а если можно лечь, то надо лечь. Значит, соответственно, я приду домой, сейчас завалюсь и буду валяться. И от этого у меня позвоночные эти штучки, они не сплющиваются. Я как был 187, так и остался 187. А вы, значит, 153.
153.
Диана Перес с нами, 153 сантиметра. Ну, хорошо. Значит, я хотел сказать, что вы были на Бали и там катались на скутере.
Да, я первый раз села за руль.
Хорошо. А? Почему? Там 40 км в час ездит.
Нет, не больше.
Ну сколько?
Больше. Ну 40 это как нормальная скорость положенная. Кто никуда не торопится, тот едет 40, а да. Наши туристы едут больше.
Ну скажи, правда, что там прикольно, прикольно, что там, вот я ездил, например, в Слоновий питомник, там прикольно есть. Потом можно туда на север, на вулкан съездить на скутере тоже.
Да,
тоже.
Мы катались туда на скутере, взбирались на этот вулкан. Смотри,
слово мы, это значит, что приятель у тебя есть.
Мы с друзьями, да, поехали.
С друзьями?
С друзьями.
Это звучит не целомудренно. А парень есть, конечно, конечно.
Сергей, конечно, нет. Ну что вы такие вопросы?
Ну ладно,
все,
ну хорошо, друзья. Слушай, значит, хорошо, я ездил еще на Лембаньян, то ли Ламбаньян, там рядом.
Ламбок, наверное.
Не, Ламбок это большой остров, а между Ламбоком и, значит, здесь вот есть Лембаньян, это маленькая такая соплюшечка.
Ламбочка.
Маленькая-маленькая. И там так клево, вот там действительно не грязный океан. Чистый очень. Прям так классно. И там на скутере весь этот остров, ну, там, не знаю, минут за 20 можно проехать. И так клево, потому что едешь, бросаешь скутер в воду. Потом вылезаешь из воды и опять. На самом Бали не очень-то, потому что там на Джамбаране вот грязновато, сейчас бутылка.
Да, зимой, тем более, там не сезон, поэтому водичка.
Подожди, а вода грязная, но ведь теплая.
Теплая, конечно. Теплая. Круглый год, да, там.
27, тепло. Вода 27.
Парное молочко.
Хорошо, а это вот мечта всех наших людей. И моя тоже. Жить на Бали, и все, я считал бы. Ну, мне казалось бы. Я, знаешь, я думаю на Флорес поехать. Вот люди говорят, на Флоресе, еще маленько, за Ламбок туда. На Флоресе, говорят, вот там, это католический остров. Бали это был и такой индуистской культуры, а Флорес католический остров. И там, говорят, людей настолько мало, а природы настолько много, и люди такие непуганные, но как бы вот все вот, какое-то ощущение Габриэля Гарсия Маркеса, такого вот бродящего под джунглям, какая-то странная какая-то страна, понимаешь? Я не знаю, но мне нравится.
Как у первооткрывателя?
Да, да, вот это ощущение Сент-Экзюпери, это ощущение вот этого его маленького принца, который вот я, вот моя планета. Угу. Вот такое ощущение, будто бы на Флоресе. Но надо туда добраться. Я до Флореса ни разу не добирался. Хорошо, скажи, пожалуйста, значит, вот мы с Дианой. И иногда я перехожу на «ты», но это не от неуважения, наоборот, от большого уважения. Вот, это как бы знак доверия. Секундочку. Бали, конечно, актуально. Дай рассказать. Нет, это не актуально. Это актуально для любого нормального человека хотеть с октября по апрель уехать из этого чертового климата проклятого. Но для этого нужна профессия. Профессия, знаешь, какую я бы выбрал? Вот если бы не меня сейчас было, я был бы молодой парень. Серьезно. Ты говори все равно, потому что ты на радио, вот кивать бесполезно.
Хорошо.
Да, ладно? Смотри, был бы я молодой парень, я бы пошел в 3D-моделирование. Угу. Я бы на Майе работал.
Да можно купил... любым айтишником быть, на самом деле.
Нет.
Нет, не любым. На Бали любым. С интернетом не все хорошо, поэтому да, если да. большой объем информации, это будет сложно.
Нет, и большой тоже, но заливать редко, то есть не постоянно.
Да.
Главное, что на Бали надо куда-то подтянуться, слить, допустим, работу. Ну, вот ты работу сделала, там какую-то мультипликацию, не знаю. Ты ее сливаешь, и потом опять забурилась куда-то.
На шезлонг.
Да-да-да. Вот я бы купил... компьютер какой-нибудь, лаптоп, какой-нибудь Gamers Republic, Asus Gamers Republic с 1080 видеокартой, с 1080, какой-то самый дорогой. Я бы забурился в Убуд куда-нибудь среди рисовых полей, и я бы сидел, и там моя встреча, что-нибудь, потом спускался в Донбассар, сливал бы эту канитель, снова получал бы задание и опять бы уходил. Если бы я был молодой парень. Я не молодой, я уже привязан к прошлому, понимаешь? То есть мое прошлое мной командует. Это плохо. Понимаешь? Все видят во мне не 3D-моделировщика. Ну, правда. Я бы сейчас закачал 3D Max, Майю и почесал. Все, почесал. До свидания, товарищи. Вы меня больше не увидите.
А почему? Ну, так сильно держит прошлое, что нельзя попробовать?
Я пытался эмигрировать, Диана. Я уезжал со столовыми ножами, вилками и простынями в Америку. И у меня был уже законченный процесс эмиграции в Канаду. Все, закончено. Потому что у меня документы на руках, вперед в Канаду. 96-й год.
Что-то пошло не так?
У меня друзья были сумасшедшие. Некто Борис Абрамович Березовский, который наорал на меня, что оставайся и все. Сережа, оставайся. Здесь будем творить историю, а в Канаде это никому не нужно.
Дружеский совет.
Дружеский совет на самом деле не очень хороший. Я остался, и вот он, я здесь сижу среди вас. Понимаешь? Сижу среди вас.
Это как-то обидно.
Да, и все.
Ну что?
А так я бы уехал в 96-м году, в гробу видал. Понимаешь, в чем дело? Ну ладно. Хорошо, слушай, я хочу обсудить. Давай пойдем по верстке. Уже, я думаю, что более-менее. Годочков, ну, в смысле, ты молодая женщина, как ты написала, вот, 30 лет ума нет, то тебе 30 или скоро будет?
30 уже, да.
30?
Уже 2 месяца когда.
Уже 2 месяца? Это, ты хочешь сказать, что это февральское?
Конец января.
Конец января.
Вот оно, цвет нации.
Нет, не цвет нации, не цвет нации. Я сейчас скажу, можно объясню? Это первомайские. Это первомайские, мы же считаем через 9 месяцев. Я считаю через 9 месяцев. У нас даосов так положено. Первомайские. Первомайские. Хорошо.
Ну, потому что мы дети весны.
Праздник.
И мы несем.
Вы дети праздника шашлыков, шашлыков. В дыму шашлыков. Зачатые в дыму шашлыков. Вот вы.
Она тоже.
Да, значит, это самое. Да, давайте вот что. Я хотел с вами обсудить. И Элеонора, тоже подключайся, пожалуйста. Я хотел обсудить молодежь, как это ни странно. И вот этих девочек, которые стреляли. Если позволите, я дам несколько зарисовок. Украла из квартиры. Московская школьница украла из квартиры главврача. Тут кого надо обсуждать, непонятно, московскую школьницу или главврача. Легко зашла в дом, смотрите, ее мать убирается в доме, ну, уборка идет. Значит, главврача. Сразу заходит школьница, ей 17. Она берет золотые серьги, кольца с бриллиантами и сапфирами у главврача. И часы Cartier стоимостью 1,4 миллиона рублей. Десяток миллиона рублей.
Девочка знает, что брать.
Нет, подожди, а вот я когда читал эту статью, я подумал, это о нравах молодежи или о нравах врачей?
Про что эта статья?
Ребята, откуда такой баблос? Откуда такой баблос? Женщина – главврач. Серьги с бриллиантами, сапфирами. Ну, это не дешевый камень. А также часы Cartier стоимостью 1,4 миллиона рублей. Пострадавшая написала заявление в полицию. Она хранила драгоценности в шкатулке. Доступ, который имеет только она, муж и домработница. Домработница не давала этот номер от сейфа, правильно? Значит, это просто в спальне стоит шкатулка. И маленький-маленький ключик, который она прячет при этом в другой шкафчик. Понятно, да? То есть ключик от этой маленькой шкатулочки...
Да у нее, можно... наверное, ключика не было.
Да был...
Представляете, какая она прекрасный врач. У нее, может быть, эти Cartier по каждому углу распиханы.
Ну, это странно. Что, я не понял, так хорошо зарабатывают врачи, что ли? Алло, здравствуйте.
Ну, безусловно, это показатель благосостояния врачей. Когда врачи говорят, что мало платят, им там много они работают... Это совсем не значит, что это правда.
Ну, а в чем правда? Ну, хорошо. Я вам расскажу.
Правда в том, что врачи имеют возможность себе позволить часы Cartier.
За 1,4 миллиона рублей.
Да, иметь домработницу, которая
скажите,
убирается.
Вот это честный врачи. Человек, что бы честный человек сделал с 1,4 миллиона рублей? Можно я скажу?
Безусловно, он перевел бы в дом и увез бы подальше.
Нет, он купил бы Ducati Multistrada. Ducati Multistrada. Сейчас пришла новая 1260. Понимаете? Если бы у меня было 1,5 миллиона, я бы сию секунду отправился и купил Ducati Multistrada.
Но это не в России, надо выглянуть в окно.
А, да. Заместитель мэра, можно скажу про врачей? Секунду, я скажу, молодежь отменяется. Врачи. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, кроме того, что рак надо лечить самому, заявил, что размер средней зарплаты врачей столицы составляет 135 тысяч рублей. 135 тысяч рублей!
Я хочу посмотреть этим врачам в лицо.
Средние по какому?
Сбесятся от
денег. Из какого региона, может быть?
Москва.
Москва, да?
Москва. 135 тысяч рублей. Товарищи, 135 тысяч рублей в среднем.
Значит, если у них главврач покупает Cartier, то, в общем, средний вполне себе может на 135 выйти. Да.
Какой кошмар. 135. Я понимаю, что а у кого-то 15, соответственно, у кого-то по 1,5 миллиона в месяц. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я могу сказать, как муж врача.
Муж врача.
Да, вот смотрите, у меня жена, она входит в топ-десятку своей больницы, так скажем, как востребованный врач.
Да.
У нее зарплата, вот буквально вчера или позавчера она получила, 103 тысячи рублей.
А, вот видите? Значит, это правда.
Сергей, ну, смотрите, я вам говорю, она из 2000-го персонала больницы ходит в топ-10. к ней люди приезжают из-за границы по рекомендации.
Хорошо, а если главврач получает 5 миллионов, а она 100 тысяч, то средняя получается 135, потому что остальные все по 5 тысяч получают, правильно?
Сергей, я просто знаю не понаслышку, да, вот есть врачи, которые, естественно, получают гораздо меньше, поскольку она топ получает.
Это понятно. Но давайте скажем так, давайте, можно, я скажу так. Всегда во всех бизнесах, всегда, есть уникальные специалисты. Условно говоря, есть пехота, ну какая-то пехота, есть начальник пехоты, так? И есть абсолютно уникальные специалисты. Это есть и в 3D-моделировании, и в актерском деле, и в журналистике, и у врачей. Ваша жена уникальный специалист. Но Сергей, я вас спрашиваю, а как главврач и пехота, как они живут?
Сергей, да. Вот смотрите, судя по тому, как я знаю, да, вот,
да.
Главврачи себе зарплату выписывают как хотят.
Да.
Там преграды нету.
Да.
Там
плюс,
наоборот.
Плюс, плюс под столом берут за то, что они сдают помещение какому-нибудь ханурику.
Это даже абсолютно. Не обсуждается.
Абсолютно точно, да, да,
и
да.
Всякие
да,
там такие
да.
бизнесы. Это...
Под столом.
Но здесь суть в другом, поскольку я понимаю, они-то могут из каждого, у каждого там персонала там по 1000 рублей меньше платить, который будет незаметно.
Да.
Да, так скажем. И себе в конце месяца, допустим, написать хорошую премию.
Да.
Живем, наслаждаемся и ни в чем не нуждаемся, так скажем.
Ну, хорошо. Да, секундочку. Это Россия. Начальство получает в 10 раз больше. Ну, если в 10. Андрей Спасатель. Так у Бирюкова информация, что дворники в Москве по 60 тысяч рублей получают. Пишет нам Андрей Спасатель.
А на самом деле... Смешное сообщение от Камаля да. Талама. Да. Он пишет, знаю главврача, который завел себе любовника и сделал из него любовницу. Больница на Пресне находится, а этот человек очень богатый.
Ну, скажем, больница на Пресне находится. Больница на Пресне находится. Больница на Пресне, давай в гугле напишем просто. Ну, зачем? Мы должны, а?
Мне кажется, ну зачем нам отгадывать этого главврача?
Мы должны бросить тень. Мы должны бросить тень на всех главврачей Пресни. Немедленно. А для чего мы? Секундочку, я сегодня. Больница на Пресне, пишу. Более... Ница. Я в гугле пишу. Больница.
Многие указывают, что у главврачей Пресня. Идут десятки откаты, какие-то Пресня. Сторонние услуги,
больница?
Страховки
Нер, через главврачей. Пресненская набережная. Секундочку. Медицинская клиника Красная Пресня, 16. А Весна на Пресне, медицинский центр. А дальше. МедСи. Больница общего типа. Благовещенский переулок.
Знаем мы это.
Children's City Clinical Hospital номер 9. А? Иди сюда. ГБУЗ ДКГБ номер 9, Спиранский, МедСи, Артмед, International Surgery Center, МедСи, вся Пресня захвачена МедСи, мы не знаем, что это значит, но не важно.
Но там детская, же, по-моему, городская... связан да? скандал с...
А, МедСи связан с каким-то скандалом, мы не можем вспомнить, с каким, не помните?
Гематологом Мисюриной, вот.
А, точно.
Копалась в своих этих складочках мозга.
Наоборот, то есть она сама не из МедСи, но ее посадили в угоду кому-то из МедСи. Кому-то из МедСи. Филатовская больница. Ага, иди сюда. Опять МедСи, через каждый. Детский центр педиатрии на Пресне, клиник Сигал. Сигал, пожалуйста. И так далее. Это Сигал, это, между прочим, чайка. Ну так вот, и фамилия распространена. Значит, я хотел сказать, что мы их разоблачили, поехали дальше. Знаешь что? Я хотел про Печатникова вспомнил. Он сказал, что четвертую, третью стадию рака надо лечить за свой счет. Это очень интересно. Очень интересно. Мне кажется, это надо в армии тоже внести. Если ранение какое-то серьезное, пусть за свой счет лечит. Ну, серьезно, давайте подумаем. У тебя есть эта новость, кстати говоря, вот это вот про Печатникова? Давай, мы ее не брали в верстку, но мне кажется, это поразительным. Как Печатников сам это обосновывает? Что рак надо лечить за свой счет. Ну, прикинь, что? То есть, получается, если тебе совсем плохо... Ты должна...
Тебе должно быть еще хуже. Рак в терминальной стадии.
Ну что, что терминальная? Ну что? Жизнь. У нас всех жизнь в терминальной стадии. Может быть, Печатников об этом не знает. У нас жизнь в терминальной стадии. Мы живем медленную смерть, на самом деле. Это, ну как, что нет? Подумай сама. Мы живем смерть, свою смерть, которая продолжается 80 лет. Там, условно, 60 лет. Тебе везет 80.
Ну, кстати,
не повезет
вот
60, не
пишет,
повезет 40.
Что Интерфакс эту цитату Печатникова откорректировал и потом удалил фразу.
и принес извинения за некорректное цитирование.
Агентство Интерфакс изменило новость, в которой вице-мэр Москвы Леонид Печатников говорил, что рак на последней стадии в этой новости нужно лечить за счет больного. Внимание,
он ссылался на опыт азиатских стран.
Да, в Южную Корею, в частности. В новость внесены поправки, существенно меняющие ее смысл. Интерфакс приносит свои извинения, и наоборот, и Леониду Печатникову тоже за некорректное цитирование. Печатников заявляет, что находит разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней запущенной стадии, лечится за свой счет. Если человек не прошел диспансеризацию вовремя, и условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, не мне решать. Приводились ранее слова замминистра. А теперь так, а теперь по-другому он говорит. Смотрите, все меняется. Нам необходимо стимулировать выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. Стимулировать.
То есть он сначала говорил, что если сами виноваты...
Сам нагулял?
Да.
Сам, да,
а сам теперь
нагулял.
Говорит просто...
Подонок, сам лечи. А теперь, говорит, надо материально стимулировать. Здесь себя все время подстегивать. Вот как материально стимулировать? Чтобы ты понимала, что ты должна ходить, обследоваться непрерывно. А если подзагуляла, значит, ты где-то...
Цепанула?
Цепанула! И сама плати. Помимо этого, Печатников приводит в пример Южную Корею, в которой человек, не прошедший плановую диспансеризацию, получает пересмотренные финансовые условия. Скажите, ну что ты думаешь?
Это жестокое какое-то наказание за то, что ты там не пошел.
Не по-человечески. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот, условно говоря, я иду в бой. Ну, просто, можно я сравню с военным? Я вырос в гарнизонах, у меня все время военная какая-то тема тянет. Слышь, Эль, я иду в бой, я иду в бой. Мне говорят потом по результату, ну, везут меня в госпиталь, опаньки, мимо везут, мимо, куда? На ветеринарку. Я спрашиваю, а почему? Ребятки, почему? Они говорят, старичок, а тебе как задача стояла? Ты помнишь? Помню. Тебе вот так, а ты в 5 метрах шел от этого. Почему ты не пошел? А вот здесь вот был ДОТ, ну, извини. Значит, ну ты же вот... И, понимаешь, да? То есть меня всегда могут найти, почему я виноват. Всегда. Ты тут должен был посмотреть налево, ты посмотрел направо. Ты тут... Хорошо, тебе оторвало ногу. Ну, мы тебя ветеринарку. Почему? Ну, ты же вот не выполнил. Понимаешь? И так каждому можно придраться. Вот каждому.
Можно тебе даже придраться. Не придраться. Можно вот стариков можно вообще не лечить. А какой смысл лечить стариков, если умирают. Они все равно умрут? Конечно. Все равно зачем?
Я не знаю. Я не знаю. На Замаренного
на пенсию
и
все. Давайте,
больница на Замаренного. Та, в которой видный чиновник на Замаренного сделал из любовника любовницу, и продолжает оставаться очень богатым человеком.
И довольным, видимо.
Да, Ярослав, ну теперь все у него, все вместе, все в ажуре. Слушайте меня, Денис из Самары. Алло, здравствуйте, Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, я специально беру трубку, потому что вы врач. Денис, секундочку, еще раз. Алло, Денис, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, про зарплаты вы уже закончили тему.
Да, мы хотим про рак поговорить. Про рак.
Я сам не онколог, как вы знаете, но у меня товарищ работает в онкологии. Вы понимаете, здесь ситуация, двоякая и троякая. На самом деле диспансеризация сейчас бесплатна во всех поликлиниках, реально бесплатна.
А что можно продиспансеризировать?
Ну, практически, томографию разве? Ну, можно даже записаться на томографию тоже бесплатно. Ну, очередь ждать. Да. Тоже, все можно. Маркеры на рак принимают бесплатно. Это маркеры, ну понимаете, что это такое, да?
Показатель. Я не понимаю. Я знаю, что если у тебя находят хеликобактер, они делают квадратные глаза, говорят, у вас хеликобактер, вы последние дни доживаете и так далее, и так далее. Мне это говорили...
Ну это в платных, Сергей, да. Не надо утрировать. Это в платных клиниках. Здесь просто показано. То есть диспансеризация, она, конечно, необходима, потому что человек может сам... Ну вы понимаете, что такое... Третья, а особенно четвертая стадия рака.
Нет, не понимаю. Я понимаю, что такое терминальная жизнь. Мы с вами умрем, Денис. Ну, вы же не сомневаетесь в этом.
Да, я хотелось бы сомневаться, но нет.
Ну, нет, мы не сомневаемся. Поэтому надо прекратить лечение, говорит Печатников. Ну, почему? Ну, мы умрем все равно. Зачем лечить-то?
Ну, он может, но я не читал его полностью выступление, потому что это вообще глупое заявление, если он такое сделал.
Значит, при этом профессор Скулачев, при этом вчера сделал заявление о том, что они вообще умирать перестанут. Я очень хорошо. Ну вот послушайте, Денис, ну серьезно, есть Скулачев, который, по слухам, на деньги Дерипаски разрабатывает вам механизмы физического бессмертия для нашей элиты. для олигархов.
Читал я эти статьи,
Профессор Скулачев. Да, с голым землекопом там и так далее. Вот, ну, голый землекоп это...
Я знаю, Сергей.
Да, животное, все. Значит, все.
Я знаю.
Диане объясняю. Значит, это самый голый землекоп. Значит, они продолжают эти исследования. Одновременно, то есть они будут бессмертны, а людям говорят, ну вы же, что с вас проку, с хануриков? Что с вас, хануриков, проку? Все равно сдохнете.
Ну, мало ли что не исследует. Маск, он тоже много чего исследует. Кажется, огнеметы выпускает и на ракеты. Мало ли.
Не, ребят, давайте все-таки попробуем суммировать эту простую вещь. Мы получаем каскад новостей. Одновременно. Прекрасно, почти в один день. В один день, вчера. Дает заявление профессор Скулачев, что он говорит о физическом бессмертии, о продвижении к физическому бессмертию и так далее. Так
что они проводят испытания этого своего препарата.
Диана, в чем дело? Когда человек зарабатывает миллиард долларов, он не может понимать, почему он должен умирать, как какая-то собачка. Ну, это странно, у него же миллиард долларов. И он думает, вот у тебя, допустим, есть сколько там, 100 000 долларов есть?
Нету.
Нету, сколько примерно есть?
Сейчас?
Ну, вообще нет, всего. Рублей, ну, тысяч, всего, если ты нет. Нет, всего. Всего, ну, всего. Да. Ну, мало. Ну, 100 000 есть. Ну, 100 000 все равно есть.
Уже
ну,
нету.
Квартира-то есть?
Нету.
Квартиры нет?
Ничего нету.
Господи, ну, серьезно? Вот это да, я понимаю.
А значит, вы спрашивали, на что на Бали? Вот так.
Ну, слушай меня. Значит, хорошо. У Дианы ничего нет. Например, ну что-то, $1, скажем, что у тебя есть.
$1. Есть, точно, прямо сейчас точно. Причем.
15 есть. Хорошо, и $1. А у него миллиард. Ты понимаешь, миллиард? Это 9 нулей.
Ну, конечно, умирать не хочется с таким
деньгами. Миллиард раз богаче тебя. Если ты будешь жить 100 лет, я тебе, дай бог здоровья, чтобы ты 100 лет жил, то он хочет жить в миллиард раз больше. Ну, на каждый твой год он имеет больше в долларах и должен иметь больше в жизни. Это их мечта русского правящего класса, главная мечта русского правящего класса, заключается в том, чтобы каждый доллар, который они имеют, воплотился в пропорциональной жизни. Понятно, да? У тебя $1, ты живешь одну жизнь. Одну. 100 лет. Окей, а им не жалко, вы живи 100 лет. А они тогда в миллиард раз больше. А у кого 10 миллиардов, в 10 миллиардов раз больше. Жить должны. Понятно,
хотят.
Да? Хотят. И вот это их главное, что у них тикает в голове. И они нам говорят, печатников, совершенно справедливо, что мы заняты, печатников совершенно справедливо говорит, мы заняты, Леонид Печатников, он справедливо говорит, мы заняты бессмертием. Ну, они заняты бессмертием. Правильно делают. Физическим бессмертием. Правильно делают. А вам зачем? Он говорит, вы же голь перекатная. Вы же, говорит, маргиналы, вы отбросы общества. Вы же дрянь и тряпка. Зачем вам жить рядом с нами? Ну, новых какое-то мясо подрастет, новое мясо. Ты умрешь 100 лет. 100 лет, я тебе желаю 100 лет. Минимум 100 лет, слышишь? Ты умрешь. Но новые какие-то понарожаются. А эти бессмертные будут. Поэтому вы давайте за свой счет и так далее. Ты понимаешь, что к чему это дело идет? Эля, ты понимаешь или нет? Ну не кивай, зачем геноцид, ты это киваешь?
Она кивает,
как будто она стажерка. Что ты киваешь-то, ты говори.
Нет, ну почему я даю вам возможность высказаться,
это правда? Это ведет к дифференциации, к прямому отражению материального положения на количестве жизни, поймите. Вот эти все чудесные люди наши, так сказать, там Александр Македонский какой-то и так далее, так далее, так далее. Правители, великие правители. Они жили немножко дольше, чем обычный человек. Ну, не немножко, может быть, в 2 раза больше. Обычный человек умирал в 30-40. А правитель умирал в 60-65. Ну, в древности. То есть он жил как бы 2 жизни. Ну, не 3, а 2. Понимаешь? В современном мире мы стоим на пороге титанических, страшных научных открытий. Когда они получат преимущество в жизни не в 2, в 1000 раз. Понимаешь? В 1000 раз. Они будут регенерировать друг друга. Они будут непрерывно, сказать, оцифровывать себя. И так далее, и так далее. Мы мясо, пехота. Мы будем жить и умирать на задворках. А они, и Леонид Печатников здесь абсолютно прав, должны жить вечно. Это очень правильно. Это действительно очень правильно все. Товарищи, все, с нами была Диана Перес. И я, ну, вы, нам что, клево, нет?
Отлично.
Нормально, да? Хорошо, в движение. А что движение? Времени нет. Времени нет на движение. Поехали, все. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 22 марта.
Подъем.